Все темы здесь отмечены, касаются закона причинно-следственной связи. То есть то, что мы хотим знать с вами, что было в прошлом, что происходит сейчас и почему так происходит сейчас. И что из этого получится в будущем. Можно делать прогнозы, если мы проникнем вот в эту суть. Вот сегодня об этом будем говорить. Чтобы мы могли хотя бы с вами прогнозировать свою жизнь. Это минимум. Если мы больше продвинемся, мы можем прогнозировать жизнь своей семьи, например, уже, потомков будущего. Если еще больше кому-то удастся, можем прогнозировать еще шире, конечно же, масштабах больших. Можем видеть буквально образно будущее, настоящее, законы прошлого. Это все очень связано. Прежде всего, ничего не происходит случайно. Никогда. Случайность относительно, мы это проходили с вами по философии, возможно, в учебных заведениях, а они относительно. Мы так можем назвать относительно. Например, может быть, для кого-то из нас это совершенно случайная комбинация. Вот мы сейчас собрались здесь и первый раз друг друга видим. Ну, случайно встретились. Но, тем не менее, каждый из нас пришел сюда не случайно. Любого спросите, он скажет целенаправленно, готовился, хотел или пригласил кто-то, я согласился. Были какие-то события, которые обосновывают наше здесь присутствие. Обоснование есть всегда любой ситуации, любого случая, любого поведения. Но не всегда мы это видим, эти обоснования. Булгаков на это намекал, он говорит, что заседание не состоится. Он сказал Берлёзу об этом, председателю Моссолита, то есть он записателей. Большая фигура, собственно говоря, он привык контролировать, управлять, прогнозировать тоже, но заседание не состоится. Почему? Почему вы думаете, сегодня вечером я буду председательствовать? Ну, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже разлила его. Никакой связи. И вы тоже читаете, думаете, ну, что-то сумасшествие какое-то. Жила одна обезьяна. Собственно, была целая семья обезьян. При дворе богатого человека тоже было им место. Их там кормили как-то тоже. Уважали. У богатого человека были еще очень породистые лошади, очень дорогие. Конюшни, и они там ели сено. И овцы. И одна овца была такая, знаете, такая вредная вообще. Эта овца, она воровала это с кухни там то капусту, то морковку стащит, то вообще залезет куда не нужно. В общем, такая была овца. Невоспитанная. И повар, он так злился на него, она всегда вот подходила в самый неподходящий момент, что-то тащила, понимаете, то... И он брал полено, вот, которое под руку поводится, и прямо отгонял ее. И вот обезьяна смотрит на это все одно. И говорит, собрала своих сородичей, говорит, у нас, мы в опасности в нашей жизни. Что там еще тут? Какая опасность? Тут не джунгли, тут у нас хороший хозяин, тут пища каждый день, он ухаживает за лошадьми, за нами одинаково, за овцами. Богатый человек содержит всех живых существ, очень благородный. О чем ты говоришь? Мы хорошо устроены вообще. Говорит, посмотрите, вот эта овца, у нее такая, знаете, шерсть пышная, она повалилась на кухню, а там повар на огне готовит. И вот ненароком, знаете, он возьмет это полено горящее, не разберется, ударит, она вспыхнет, побежит на конюшню, конечно же, там сеновалы и все, вспыхнет, эти лошади получат сильные ожоги, многие некоторые погибнут. Но вы знаете, что такое самое лучшее лекарство от ожогов? Обезьяний жир. Я говорю, наша жизнь в опасности. Слушай, у тебя какая-то паранойя вообще. Ты что такое придумала? Ты с ума сошла. Ты просто с ума сошла. Аннушка купила подсолнечное масло уже. Ты с ума сошла. И однажды, спустя какое-то небольшое время, овца снова приходит на кухню, и уже повар вне себя схватил полено, не разобрав, какое горящее, ударил, оно вспыхнуло, побежал на сеновал, все загорелось. Конюшня сгорела, лошади пострадали, некоторые погибли, некоторые получили ожоги. Хозяин подумал, это все мое состояние в этих лошадях. Это такие ценные, ценнейшие породы. Позовите знахаря, что нужно делать, чтобы вылечить их? Знахарь сказал, нужно обезьяний жир. Всех обезьян на жир, кроме той, которая ушла. Итак, видите, мы не всегда можем видеть эти прогнозы, понимать эти тонкие причины. Именно тонкие причины. Мы обращаем на какие-то грубые события. Есть такая пословица. Пока жареный петух не клюнет в одно место. И вот тут мы уже начинаем прогнозировать. Раз так, то скоро будет конец. Вот когда уже непосредственно перед нами проблема, мы думаем, что же с ней делать, с этой проблемой? А что меня привело к этой проблеме? Я не понимаю. Я же все вроде просчитал. Что я не учел? Вот эти тонкости, которые мы можем не замечать в силу, может быть, ну, недостаточно образования этой области у нас сейчас, надо сказать. Образ жизни наш таков, что, если честно говорить, не хватает тонкого интеллекта. Ну, современным людям. Когда вы видите какого-то пророка, так сказать, ну вот он понимает, должны просто знать, это не чудо, это не мистика, это тонкий интеллект. Просто. Это как эта обезьяна, она просто наблюдает и видит. Вещи, как они есть на самом деле. Любой человек, который обладает тонким интеллектом, скажет ваше будущее, просто изучив ваш образ жизни. Сейчас то, что вы делаете. Вот ваше ежедневное занятие. Что вы едите, во сколько вы встаете, ваши привычки. И он скажет, что вас ожидает в будущем. Не будучи даже астрологом. Проницательный человек по поведению, жестам, позам, как вы слушаете, как вы реагируете, может понять, что у вас на уме. Это просто тонкий интеллект, это не какая-то мистика. Другой глупец сидел на дереве. Дрова собирал. Полез на дерево за дровами. И он сидел на ветке и пилил ее. То есть на той ветке, на которой он сидел, он ее пилил с той стороны, где этот вот ствол. Но там внизу проходил другой человек. Посмотрел, странно. Ну, что ты делаешь? Я собираю дрова. Почему ты вмешиваешься? Что, о чем ты меня спрашиваешь? Нет, я просто хочу тебя предупредить. Ты скоро упадешь с дерева. Откуда ты знаешь? Что ты тут каркаешь вообще? Иди своей дорогой. Анекдот такой. Физический. Он прошел свою дорогу, думаю, ну, странный человек. И отойдя шагов 50, сломался сук этот, и человек упал, ушибся в спину сильно, и лежит и думает, боже мой, так это пророк? Откуда он знал? Он точно предсказал, смотрите. Пойду-ка я спрошу о своей судьбе его дальше, и с этой пилой он бежит за ним. Человек подумал, сумасшедший, он точно бить не может. И от него убегать, а тот за ним. Поймал его с этой пилой, и говорит, ну раз ты предсказал, что я упаду с дерева, то скажи, когда я умру. Тот еще больше испугался. Я не предскажу, мне точно убьют. Сумасшедший какой-то. Он говорит, хорошо, я тебе скажу, скажу. Вот когда у тебя спина будет холодная, значит, ты скоро умрешь. Человек всю жизнь следил, чтобы спина была теплая. Я думаю, что так он не умрет. Видите, какие интересные, простые истории на этот счет. И у нас сегодня нет такого образования в этой области, поэтому иногда мы собираемся, чтобы обсуждать эти темы. А чтобы как подготовить свой интеллект к настоящим поступкам, вот скажите, что нужно, какая сила внутренняя нужна, чтобы подготовить себя к настоящим переменам, не к будущим переменам. Не в ожидании находиться, а начать действовать прямо сейчас. Нужна решимость. И в Гите описывается три вида решимости. Решимость в гуне невежества, решимость в гуне страсти, решимость в гуне благости. То есть разные решимости. Не удивляйтесь, пожалуйста, решимость в гуне невежества – это решимость спать. Это тоже решимость. Не думайте, что это не энергия. Это энергия. Это энергия, которая порабощает нас ленью, апатией, скорбью, болезнями, сомнениями постоянными, обидами. Это энергия, это веревка на самом деле. Не думаю, что это отсутствие энергии. Нет, это энергия. И решимость находиться в этой энергии – это как оправдание того, что я не хочу ничего делать. Если вы идете в армию, вы знаете, там это не оправдание, чтобы не было, не были приказ, потому что у вас нога болит. Это вот, знаете, вы можете сказать своей маме, и она поймет и пожалеет вас, а там вас расстреляют за это. Не оправдание. Вот такие законы природы, видите? Я мог сказать, ну я не знал, я то, все, потом прожил бессмысленно жизнь, но законы природы абсолютно не учитывают эту нашу решимость быть в невежестве, в незнании. Каждый день нужно что-то познавать в себе, в мире, в окружающем. Каждый день. Если строго говорить, постоянно. Быть настроенным на восприятие. В современном мире нас обучают другой, как бы, другому виду понимания, ну, поведения. То есть я постоянно хочу показать себя, какой я есть. А на самом деле должен учиться всю жизнь. Учиться. Вот мое предназначение. Прямо противоположно. Скажем, там уже ученые люди, боже мой, уже институты закончили, школу закончили. Ошибаемся. Мы ничего не знаем. Что касается счастья, мы не знаем, что это. Мы главного не знаем. Мы много знаем, а главного не знаем. Так какой смысл? Это незаконченное образование. Мы не говорим, что оно плохое образование. Это тоже навык, это профессия, это тоже правильно. Но если мы гордимся этим и скажем, это не образование. Если мы гордимся, мы скажем, это не образование. Это такое же образование, как животные. Они тоже могут есть, спать, выкупляться, обороняться. Просто в других условиях. А мы научились это делать в квартирах, в машинах ездить и так далее. А суть-то в чем? То же самое. Еда, солнце, выкупление, оборона. И если у человека на уме только эти четыре вещи, которые он культивирует, его будущее совершенно ясно. Оно описано в целом. В целом описано. То есть даже не нужно индивидуально это рассматривать. Одинаково все проживем жизнь, в принципе. Бхагавата Пурана открывает, там описывается жизнь материалиста. То есть 5000 лет произведению. Вьясадева записывает со слов Шукадевы Госвами, то есть есть преемственность, еще древнее. И вот описывается жизнь материалиста с тех времен. Ничего не изменилось, смотрите. В целом все так и остается. Встает утром. Приходится? Приходится. Идет на работу? Приходится. Приходится. И сейчас? Работает тяжело, говорится. Подневольно часто. Приходится делать то, что даже не желает. Все равно приходится. Потому что ему нужны деньги. Он позволяет себе эксплуатировать за деньги. Устает к вечеру. Возвращается домой. Принимает ужин. Ложится спать с женой. Занимается сексом. Просыпается утром. Идет на работу. Работает тяжело, подчас подневольно, чтобы заработать какие-то деньги, поддерживать себя и семью. Устает. Приходит домой. Ужинает. Ложится спать, занимается сексом с женой. Утром поднимается. Утром. Все. Это все. И, конечно, бывает еще отпуск. Раз в год, раз в два года человек позволяет себе не выходить на работу, вот, потому что он заработал, этот ресурс пока есть, он может отдыхать. Кончается, он снова идет на работу. Все. Больше ничего. Больше ничего. Называется цикличность. Замкнутое пространство. Ловушка. Для нашего сознания. Какой же выход? Знаете, есть такие ловушки, которые ум решить не может. Ум человеческий не способен. Вы сталкивались с этим. Что первично? Курица или яйцо? И все. И не знаю, что сказать. Должно быть яйцо. Ну так от курицы же оно. Значит, курица. А курица и яйца должна быть. Ну, замкнутый круг, все, ответа нет. Видите, ум. Ум не способен решать такие проблемы. То есть нужен тонкий интеллект. Если говорить о причинно-следственной связи, определяет ее ход, ну, как в сказке «Указательный камень», три направления, три разных результата. Определяется ход наших событий жизни, нашей деятельностью, нашими мыслями, нашей решимостью. То есть решимость в невежестве – это просто быть ленивым и спать. Есть, спать, выкупляться, обороняться. И какие-то деньги заработал, чтобы есть, спать, выкупляться. Это все невежество. В страсти решимость – это престиж, это слава, это деньги. Вот если это есть цель, смысл, человек очень активен, решителен. Настолько решителен, что может по головам пройти к этой цели. Склонен применять насилие. На все решается ради выгоды. Это решимость в страсти. Такая, знаете, неудержимая. И решимость в благости, говорится, необычная вещь. Послушайте. Сейчас у нас лечет над стаканом. Вот. Сейчас он поставит. Идет потом. Мы снова сосредоточимся, потому что можете пропустить важную вещь. Потому что первые две вещи были не очень важны, не очень ценны. Отчасти только в страсти есть своя ценность. Наполовину там есть недостатки, есть плюсы. Там, если совсем все плохо, в страсти наполовину, в благости хороший результат. Прогноз хороший. Это решимость контролировать свой ум и чувства. Обиделся. С обидой можно жить 40 лет. Я видел. Мне не 20 лет, я видел. А почему не можешь простить, забыть? А ты не управляешь умом своим. Ты во власти этих низших энергий. Ты не способен забыть. Ты даже своих родителей простить не можешь. А какого-то. Ты очень слабый. Даже если ты понимаешь, что они вынуждены были поступить, как тебе, ты осадок не можешь это устранить никуда. Вот такой ты эгоистичный. Вот такой ты самолюбивый. Сад в огне обладаете мощью другой. Освобождаться от этих вещей. Потому что обретаете знания большие. Тонкие знания. Ничто случайно с нами не происходит. Если нас ждет кто-то обидел, несправедливо. Не думайте, что это произошло случайно, несправедливо. Просто вы не видите причины. Например, человек рождается с плохим носом. Какой-нибудь, не знаю. Бывают такие. Я видел картины среди некоторых художников. Там есть такой портрет. Нос ужасный человека был. Ужасный какой-то. Не знаю, вельможи высокопоставленный. Но нос просто страшный, как клюв у попугая. Ну, так случается. Из этого носа всю жизнь люди вас не будут любить. А за что? Несправедливо же, правильно? Вы же не видите причины. Я же не виноват, что мне такое нос. Почему думаете, что вы не виноваты? А я ничего такого не сделал. Я этот нос сам себе не делал и не заказывал. Нет, 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 нет. Причинно-следственная связь теряет смысл, если мы не признаем реинкарнацию. Хорошо, за каждый поступок есть какое-то следствие. Да, понятно. Что посеешь, то пожнешь. А, если смерть. Все, заканчивается. Я могу здесь только злодеяние совершить, а после смерти же нет. У меня нет. Поэтому, если так все, то зачем вообще думать о том, что хорошо, что плохо? Бери как можно больше и наслаждайся. Потом все равно отвечать не нужно после смерти никому. Главное, чтобы свидетелей не было. Все. А? Вот она жизнь. Но Веда говорится, совершая поступки того или иного качества, мы развиваем собственные качества. Поступок окрашивает нас в определенные качества. Злой поступок означает, что я обретаю качество злодеяния. И даже вкус к этому могу обрести. Привычка переходит во вкус, в природу. Вторая натура. Если я совершаю деятельность в добродетели, то я и приобретаю качества соответствующие. По-другому совершенно живу и чувствую. Я общаюсь по-другому. То есть карма, работа определяет, меня самого создает. Если я грубую речь использую, грубеет мой интеллект. Как удивительно. Я сам себя наказываю. Я же, конечно, оскорбляю человека, но страдаю. В итоге я не тот человек. Тот человек так тонко не получает такие реакции. Он просто получает, конечно, какое-то оскорбление. Но его сознание не страдает от этого. Уровень сознания не падает. А мой уровень сознания падает. Если вас кто-то оскорбляет, и вы отвечаете тем же, вы спускаетесь на уровень оскорбителя. Закон кармы. Но если вы молчите и терпите при себе, это держите, конечно, в этот момент вы страдаете. Но это страдание проявится к очищению от прошлых грехов. От той причины, почему сейчас вас несправедливо поносят. А в это время вот этот оскорбитель деградирует. Все ваши плохие качества берет на себя. Удивительный закон. Кажется, все так просто, но попробуйте промолчать. Очень сложно. Сложно контролировать. Нужно решимость в гуне благости. В гуне благости в знании и в счастье. Например, человек идет по дороге, грязный, там дождь, не знаю, и вот велосипедист навстречу. Пример. Иллюстрация, гун. Человек в гуне невежества идет, велосипедист брызгает на него. А вот он весь в грязи. И в тамосе он сразу погружается в депрессию. В обвинение. Вот негодяйская жизнь вообще все. Вот кругом какие-то негодяи. Вот опять. Он все вспоминает, что было раньше. И вот опять. И просто плачет, просто не способен ничего. В страсти он по-другому отреагирует. Эй, скажет. Пойди сюда. Вот тебе. Ты меня обрызгал, он ответит. Ну, это страсть называется. Так он поймет, так он справедливость установит. А как же благость, если человек отреагирует на такую как бы несправедливость? Вот обрызгал велосипедист, невнимательно оказался нахальный. Он подумает, о, какая-то карма прошлого. Ну и правильно, я же шел не там, где нужно. Нужно было немножко иметь разум, выбрать правильный путь. Все, и он абсолютно спокоен. Не несет это все с собой. Помню эту историю. Двух монахов, которые шли из монастыря в город. И когда обратно возвращались в монастырь, там ручей. Дорогу переграждает, и там какая-то девушка молодая не может перейти с корзиной. Боится ручья. Один монах на руки взял и перенес. Другой сразу заметил, это монах, касается женщины, вообще не знаю, так смутился. Другой молчал, в конце концов говорит: слушай, я, конечно, молчу, но забыть не могу. Ведь мы же монахи, мы давали обеты. А ты только что сейчас прямо при мне, без всякого стеснения, нес на руках молодую женщину. Где ее перенес через ручей и там оставил. А ты несешь до сих пор. То есть есть благость, есть страсть. Страсть невежества, мы помним все плохое, легко, легко. Не забываем, нет, хорошее забываем. А нам говорят: ну неужели ничего хорошего я тебе не сделал? Вам нужно напрячься и вспомнить, действительно, что-то сделано хорошее или нет, потому что я забыл об этом. А вот эти плохие вещи, я говорю, я помню хорошо. Это а в благости, наоборот, плохие вещи быстро забывает человек. Кому легче жить, скажите. Но ум контролировать труднее. Ведь это наша аскеза, это наша практика. Но так мы создаем будущее себе. Если мы хотим светлого будущего, это труд. Не гадайте на кофейную гущу. Любит, не любит и прочее. Трудитесь. Потому что даже судьбу можно улучшить свою. Даже предопределение можно улучшить. На разных уровнях можно прожить свою жизнь. Одному человеку было предсказано, что он умрет от того, что на него упадет стена. Страшная смерть какая-то. Попасть под развалины какие-то. Как заживо быть погребенным. Он подальше от всех стен сторонился, никогда близко не посадил никаким стенам вертикальным. Однажды его пригласили на ужин, на пир какой-то, праздник был. И была большая такая, знаете, блюдо с пловом. И все сидели вокруг, и как в Узбекистане, знаете, ели. И когда он ел этот плов, он вывел такую ямочку, там такую, каждый выедает там свою порцию. И такая стена плова риса образовалась. Когда он руку протянул в очередной раз, эта стена от плова упала на его руку, и он умер. У одного моего друга в карте в гороскопе тюрьма. Там планеты так стоят. Что сделать? А поскольку он начал духовную практику, это по-другому проявляется. Он принимает отречение. Уйти в монастырь все равно, что тюрьма по гороскопу. Судьба та же самая. Но в разных гунах это может произойти, видите? Поэтому мы говорим: давайте поднимемся в гуну благости. Мы проживем ту же самую судьбу, но уже в другом качестве. Судьбу-то не изменить, видите? А качество можно улучшить. Если наша судьба – это просто кусок железа, мы можем расплавить ее и лить туда золото, видите? Мы же тоже поступки совершаем, но если мы совершаем их в благости, мы льем другое качество, тоже металл. Это тот же процесс, только качество металла меняется. В конце концов, объем увеличиваясь в объеме, эта смесь превращается в золото, вытесняет полностью железо. И наша жизнь становится золотая. Ну, пример, вы знаете из истории, возьмите любую великую личность или святого человека. Судьба у святых людей, знаете, врагу не пожелаешь. Кого-то на кресте прибивают, кого-то убивают на базарной площади, 20 базарной площади и забивают до смерти. Кого-то вешают вниз головой, с кого-то кожу снимают. Судьба, 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 судьба. Посмотрите, у кого из них легкая жизнь? Нет. Но золотая жизнь, качество. Как прожить свою судьбу? Как прожить свою жизнь? Ну, а если люди не образованы в этом плане, они думают: вот хочу прожить как тот человек, хочу вот такие же деньги, такой же дом, такую же машину. Это невозможно. Это невозможно. Можем только сымитировать это. Потому что то, что человек достигает во внешнем, образуется внутренним. Если этого внутреннего нет, этих ценностей, этих знаний, этих способностей, тогда он становится вором, имитатором. Вор на самом деле не богатый человек. Вора нельзя назвать богатым человеком. Но внешне выглядит так, у него тоже есть деньги. И есть разум, как воровать. Но богатый человек – это счастливый человек. Богатство – это наследство. Это не просто наличие денег. Это наследство. Это преемственность. Богатство передается с разумом, с знанием, с миссией. Понимаете, это богатство настоящее. А просто накопительство денег, это по-другому называется, сторож денег. Копит и сторожит. Он не богатый, он не способен быть богатым человеком. Даже при наличии денег. И есть три вида кармы. Карма, викарма, акарма. Ну, их больше. Ну, в принципе, мы три рассмотрим сегодня, главных. И больше, может быть. В книге «Карма» я описываю там немного больше. Но тоже не все. Тонкостей может быть много. Ну, вот если три вещи мы сможем разобраться с вами, в Гите даются три. Потому что этого достаточно, чтобы разобраться во всем остальном. Анализировать карму глубоко не рекомендуется, потому что человек запутывается. Это сложный закон. Если усвоим три, будет легко. Карма, викарма, акарма. То есть корень – карма, работа, деятельность. Сам по себе корень. Но результаты и характер деятельности разные. И мотив деятельности разный. Скажем, мы все что-то делаем. Каждое мгновение мы не можем держаться от деятельности. Важна причина, почему мы то или другое делаем. Направление. Тогда мы скажем, куда ты придешь. Если я пойму мотив деятельности, я могу сказать, что будет с вами дальше. А мотив деятельности определяет качество человека. Гуна. Качество. В какой гуне находится, такой результат и будет. Все очень просто, очень просто. И, в общем говоря, в гуне невежества, когда человек действует, он идет в адские миры, либо создает ад прямо здесь, в своей жизни, поступками своими. Все рушится. Ну, вот такой грубый, яркий пример, это прием интоксикации, такой, без ограничений. Человек опускается, все рушится. Семья рушится, работа, качество, жизнь, все, профессия, все страдает. От него ничего не остается. Даже люди его не замечают, он как привидение. Никто даже не видит в нем человека. Даже имя разрушается. Чисто формально у него есть документы, это уже не человек, мы говорим, все, конченый человек, так говорит. Это такой пример яркий, вот тамагуна, как она действует. И результат – это ад. Страдают родственники, страдает человек. И куда он потом идет? Идет в ад, говорится такой человек. Его будущая жизнь. Адская. В гуне страсти в ад не идет. Потому что он может равновесие поддерживать. Разум есть. Он знает, что если я буду совершать много плохих поступков, пострадает репутация. А если репутация пострадает, пострадает дело. И богатство, и все остальное, и семья. Он рассчитывает, на расчетливый, разумный человек. Поэтому он скрывает свои плохие поступки и их как бы может нейтрализовать хорошими какими-то вещами. Например, приворовывает деньги, ну там взятки берет, но жертвует там детский дом при этом. Так, человек чувствует, что вот это бы хорошо сделать, потому что это поддерживает мою также честь. Ну, всякое бывает, знаете, жизнь не жизнь. Собственно, это была не взятка, а просто от души человек дал. Трудно определить, видите, взятка или не взятка. В страсти все вот так очень как бы запутанно становится. Факты налицо, но человек не понимает их, эти факты, что это взятка. Это от души было, от сердца. Это не взятка. Я думаю, здесь, в Казахстане, это легко можно понять. И не только в Казахстане, здесь именно от души взятки берут. По-другому не берут, я знаю. Если нет души, не берут. Нет, от сердца нужно, от души. Тогда это не взятка, все хорошо. Но кто-то назовет это коррупцией, это в закон есть и так далее. Ну вот в страсти это так, человек будет балансировать. Он не будет пить в тамасе, он будет в страсти пить. Это называется умеренное питье. Чуть-чуть. В выходной день, когда не работает, можно, правда же, отпустить себя. Но Жданов, говорит наш российский борец за трезвость, он говорит, что самая опасная пропаганда спиртного – это как раз умеренное питье. Отсюда все многие люди падают. С умеренного питья. Не все справляются с чувствами. И когда усиливаются стрессы в обществе, сейчас они умножаются стрессы, увеличиваются стрессы. Это жизнь современная. Склонность принимать интоксикации тоже усиливается. Уже алкоголь, это знаете, что-то такое грубое, сейчас более тонкие средства есть. Люди принимают алкоголь, насколько могут. Потом они принимают кокаин, он нейтрализует алкоголь. Можете еще столько же выпить. Мне напоминает римскую цивилизацию погибшую. Они садились за стол. И там, знаете, было такое место, куда можно было отойти за стену с такими павлиньими перьями. Потому что когда они уже под завязку наедались, напивались, уже тошнило от их пресыщения, они выходили за эту стену, брали павлинье перо и щекотали себе горло, чтобы вызвать рвоту. Они выбрасывали все обратно, чтобы сесть снова за стол. Вот так цивилизация исчезла. Вот как все это происходит. Не просто случайно, знаете, кто-то там напал вдруг, разорил. Нет, если вы сильны, никто не сможет напасть. Если вы лев, на вас шакал не нападет. Но если вы уже дохлый лев, понятно, что шакал съест вас. Один. Даже сражаться не нужно будет. Как говорится в Пуранах, что толку стягать дохлую лошадь. Если перед вами дохлая лошадь, что ее стягать? Она никуда не поедет все равно. Итак, в Тамасе люди теряют могущество. Поэтому, говорится, варвары нападают на Римскую империю. Империя! Завоевали всю эту Европу, знаете, это весь современный мир от Рима пошел. Пожалуйста, империя была. Какие-то варвары не цивилизованные. Разорили просто всю эту цивилизацию. Лев был уже полумертвый. И до сих пор не воссоздали. Что-то не получается. И в невежестве, в страсти, в добродетели человек по-разному действует, разные цели ставит, разный результат получает. В страсти он рождается в следующей жизни снова человеком, что продолжает свою борьбу также в равновесии. То есть он до животного не скатывается и выше тоже не идет. Страсть человека означает, что человек хочет изменить мир. И если вы такому человеку скажете, измени самого себя, он скажет, оскорбление. Я что, плохой человек? Вы на что намекаете вообще? Это как оскорбление будет. Это опасно даже сказать такое. Если вы другу говорите, можете поссориться. Если вы скажете, скажем, высокопоставленному человеку, это нужно быть осторожным. Вот если Сталин перед вами, лучше такие вещи не говорить. Что они в страсти находятся, эти люди. Они хотят именно мир изменить, они считают, что их точка зрения правильная. Каждый человек в страсти считает свою точку зрения правильной, поэтому между ними всегда борьба происходит. И в борьбе они видят смысл, больше ничего. Мир недостижим в гуне страсти. Страсть опасна тем, что она переходит постепенно в невежество, в чувственное наслаждение. И опять отнимается могущество. И в благости, когда человек совершает что-то очень хорошее. Очень хорошее. Ну, служит людям, там, служит Богу, там, роет колодцы, сажает деревья. Помогает, сострадает ближним, там, ну, следует каким-то духовным принципам. Поддерживает чистоту разума, качество хорошее в себе. Заботится об этом, о чистоте. Каждый день работает над этим. Он не рождается на земле, говорится. На земле такие люди не живут долго. Он ходит выше. Это ответ, почему мы не можем создать общество благочестивых людей, только из благочестивых людей. Здесь, кажется, это утопия. Потому что земной уровень – это страсть и невежество. Если мы из невежества поднимаемся в страсть, к знаниям, любопытство уже появляется. Любовь какая-то есть, там ненависть и любовь есть, уже можно какие-то сентименты ощущать, уже жить можно. Уже какое-то благо можно общество создать в страсти, хотя с недостатками. То у нас есть шанс подняться в страсть, а из страсти в добродетель, и больше сюда не приходить, в этот ад. На земной уровень. Это веды говорят. Земной уровень – это чистилище. Вот мы хотим здесь жить быть счастливыми, жить в раю, но это чистилище. Это чистилище. Не получится просто. Хотя. Если есть запас благочестивой кармы, но его недостаточно, чтобы перенестись на высшую планету, говорится в Ведах, он может родиться здесь с запасом благочестивой кармы. Родиться в богатой семье, допустим. Не работать всю жизнь, быть обеспеченным. И очень разумным, талантливым человеком. Музыкантом, актером, философом, поэтом от рождения. Моцартом может родиться кто-то. Это запас благочестия. И люди даже будут не понимать, как это все он делает? Но ему придется жить в атмосфере зависти. Сальери будет рядом. Потому что это не рай. Тут даже великие люди испытывают большие трудности, и очень большие, их не понимают, им завидуют, им ставят препятствия, препоны, что здесь на уровне, не избежать этого. Здесь добро и зло смешано. Борьба идет за что? И вот мы вступили в эту борьбу с вами. Что же мы выбираем теперь? Добро или зло? Черное или белое? Это наш выбор. исключительно каждого из нас. Что мы выбираем? И когда он эту карму исчерпает, он снова родится обычным человеком, потеряет свой талант. Но если этот талант он использует в служении Богу, поднимется выше. Если для своего собственного блага и престижа, и славы, он просто потратит деньги, говорится, останется ничем. И страсть есть способ подняться в добродетель, так мы говорим. Это нелегко. Человеку в страсти контролировать чувства считается тяжкий труд. Вот хочу, а нельзя, правила не позволяют. Ну, когда никто не видит, можно же. Это в страсти. Человек все равно ищет возможность. Как вот больной, печень болит, идет к врачу, врач говорит, нельзя жареного, диета. Диета строгая. Он из страха перед болезнью берет ограничения и контролирует себя. Страх же контролирует нас. Жить мы хотим. Но становится лучше, что он делает? Снова возвращается к жареному. Снова. Он не может постоянно поддерживать в себе этот дух чистоты. Поросенок. У него природа быть в грязи. Хотя бывают разные поросят разного воспитания. Но если о природе быть поросят, вот он пойдет, вот подпустите его. Вы видите, он идет в самое грязное место и туда прям шлеп, плюх и счастлив. Вот как пословица, свинья везде лужу найдет. Да? Пусти его, что она найдет в самое грязное место. Природа такая, вкус такие. И вот есть такое выражение «отмыть поросенка». Вот человек, он же видит, свинья грязная, он, поросята, они иногда живут дома, те, кто заводит поросят. Зимой эти маленькие поросята не живут в свинарнике, там холодно для них, а взрослые могут жить. А они дома живут. И вот тогда человек моет поросенка этого, ему нужно помыть, потому что он грязный, он не может запустить в дом. И вот есть такое выражение в деревнях «отмыть поросенка». Потому что когда начинает мыть поросенка, он орет, как будто его режут заживо. Он так орет. Вы сами уже думаете, что я так издеваюсь над животным. Просто моете его. Это человек в страсти, который пытается совершать какие-то аскезы, очиститься. Для него это просто пытка. Я скажу, какие есть принципы благости. Их может быть много, их можно классифицировать как-то коротко. Но все заповеди, которые вы читали в священных книгах, это заповеди благости и все. Это еще не духовные заповеди. Это очищающие заповеди чистоты. То есть обычной цивилизованной человеческой жизни. Которую люди понять не могут. Как мне сказал один известный кинорежиссер в Казахстане, говорит, Христос говорит, был не без юмора, Иисус. Не без саркастического юмора. Он говорит, именно такие заповеди нам дал, которые труднее всего соблюдать. Вот специально, видите, вот что он сделал. Дал бы другие заповеди. Вот страсть, это, кажется, трудно соблюдать. Вегетарианство. Для некоторых людей, кажется, это немыслимо. Это я же казах. Вот аргумент. Слышишь, что такое аргумент? Казах без мяса не живет, оказывается. Не выживает. Интоксикации ни капли вообще. Не то, что по праздникам, вообще. Полностью отказаться. Не хватает духа людей. Страсти не хватает духа. Они сильные, яркие, они борются за справедливость. Там, не на смерть идут. А вегетарианцы стать не могут. Они крутые в плане того, чтобы там захватить там караван какой-то, знаете. Но они не столько крутизны, чтобы пожертвовать свои деньги. Знаете, крутизна в другом направлении. Откуда? От мяса. Мясо – это гуна, а она создает карму. Влияет на поступки. Ага, и формула какая простая, видите. Просто пища создает наше будущее. Факт. И пока человек ест мясо, он всегда будет думать «мне мое, мне мое, мне мое». Эта формула есть в убитом трупе животного. Это карма, его месть нам за убийство и за поедание. Ведь оно умерло, а карма продолжается. Цепь не нарушается, жизнь продолжается. Сам индивидуум погиб, но он действует и после смерти. Иисус тоже как погиб на кресте, но действует до сих пор, только в другом смысле, в хорошем смысле. Пример, как все это работает. И пока мы помним что-то, это связь, даже с тем, кого уже нет. Если даже мы вымыслили какой-то образ, уже появляется связь с этим образом. Ложное только. Ложное ожидание называется. Вот это другая проблема. Если вы фантазируете свою жизнь, прогнозируете фантазиями, просто своими желаниями, вы никогда не достигнете цели. Никогда. Потому что это вымышленная судьба. Иллюзорная судьба. Не настоящая вещь. Хорошо, давайте, давайте. Давайте представим. Конечно, мы должны что-то сначала увидеть в уме, проработать в уме. Но это нужно сделать в благости, основываясь на науке, на знании. Иначе не сработает. Вот я говорю, вот давайте построим мост, вот такой мост. Но если я не знаю науки, инженерии, как строить мосты, я что-то построю, то все разрушится. Мы строили коммунизм, но это была фантазия, недостаточно было знания. Хотя был научный коммунизм, знаний оказалось недостаточно, чего-то мы не увидели. И эта фантазия рухнула. Если хоть на какие-то вопросы учения вы не можете получить ответ, не спешите принимать это учение только потому, что вам хочется иметь эту фантазию. Это самообман. Должны получить все ответы научно. А потом без всяких экспериментов действовать наверняка. Это знание в благости. Там нет экспериментов. Есть знание. Где вы видите в природе эксперименты? Ни одного эксперимента. Вон травинка вырастает. Никакой неудачи. Никакого эксперимента. Всегда. Совершенно уже. Не так, что она попыталась и не получилось. Что-то не учла. Надо заново проанализировать. Надо создать институты. Разобраться с этим. Нет. Все, что в природе появляется без всех экспериментов, точно, абсолютно точно. Все. Видите, как удивительно. А вот наша жизнь отдана нам, нашему разуму, нашему выбору, и он несовершенен, видите. Мы должны признать наше несовершенство и предаться знанию. Скажите, где это знание? Господи Боже мой, думаете, не есть недостаток знания? Можно просто освободиться от невежества, знание уже есть. И оно уже есть, это знание повсюду, никаких экспериментов. Если мы очистимся от невежества, приняв образ жизни, знания, так очищаются от невежества, мы увидим наше будущее. Это будущее превзойдет все наши ожидания. Что нам предназначено, превосходит все наши ожидания. Мы даже себе такого пожелать не можем, представить не можем. Это великий дар родиться в человеческом теле. Я так говорю. Что такой дар даже представить человек сам себе не может подарок такой сделать. Не хватит воображения просто. На что мы рассчитаны, то есть для чего мы предназначены, для какой цели. Куда мы должны прийти, это потрясающе. Это невероятно. Будда однажды сказал, что это настолько редкое явление родиться человеком. Он привел пример черепахи, всплывающей со дна океана. А там бушующий океан, а черепаха всплывает вот таким вот образом. Серпантин она делает такой. Обычно так всплывают глубоководные существа. Не прямо там давление, поэтому они вот таким образом действуют, также погружаются. И там бушующий океан, и на волнах вот носится эта вот крышка от бочки товарной с отверстием от пробки. И там океан носит эту бочку, тут черепаха всплывает серпантином. Вот когда она выныривает, голова попадает точно вот в эту дыру под пробки этой бочки. Это вот возможность получить человеческое тело. Мириады живых существ ниже человеческой формы жизни. Мириады, их необразимое количество. 8 миллионов живых существ, форм существует, кроме человеческой. А человеческой всего во Вселенной 400 тысяч форм. 400 тысяч форм. На планете Земля их гораздо меньше. И гораздо больше других видов форм жизни. Соизмерьте, пожалуйста. На одной вот поляне в горы где-то, посмотрите, сколько там насекомых, сколько там микроорганизмов, сколько растений. Миллиарды! А у нас всего 6 миллиардов населения человеческого. Мы незначительны. Если говорить, во Вселенной нас практически не существует. Если в количественном отношении взять, просто мизер, на который не стоит обращать внимание. Но этот мизер очень влиятелен, потому что ему дается свобода выбора. Как говорится, эти звезды, они незначительны, их много, но Луна, она освещает ночь. Одна. Процент в отношении ничто. Но человек – это могущество, он влияет на всех окружающих живых существ. Он царь природы, говорят, его называют. Он сотворен по образу и подобию Бога, говорится, ему даны такие полномочия и право выбирать свою жизнь, создавать свою жизнь. И чтобы он не ошибался, даются знания, веды с самого начала, инструкция, как жить, почему. Один человек мне сказал, я вижу тонкий мир. Я знаю, что есть тонкий мир, я видел его. Сейчас этим не занимаюсь. Я до духовной жизни я делал. Он говорит, я вижу тонкий мир. И он говорит, как узнать, что это такое, кто это такие, которых я вижу иногда, и он сильно заинтересовался. Мы говорим, прежде всего, ты должен понять, кто ты сейчас в этом теле и зачем. Вот твое предназначение. И действительно, человек интересуется тем, другим, третьим, там, как живут насекомые, как бабочки, там, как хомяки размножаются, он все это исследует, изучает. Но он не изучает себя. Кто он, зачем? Предназначение. Ну, да, случайно, я в эволюции, это обезьяны, человек, а я вот так как-то получилось. А теперь я тут хозяин. Пришло мое время наслаждаться. Потому что живем один раз, мне сказали. Нет, живем не один раз, уже много раз. Мы меняли тела. Это говорит, если человек деградирует, он меняет тело и получает хуже тело. Вплоть до животного воплощения возможно. Если он развивает духовные качества, это измерение духа дает нам измерение воплощения другое. Это как тонкая матрица, как вот эти размеры, снятые с человека, по которым портной шьет точный костюм уже без него. Размеры остаются. Мы умираем, все наши параметры фиксируются. Не думайте, что не фиксируются. Даже когда мы рождаемся, в государстве сразу отмечаются свидетельство о рождении, имена родителей, возраст. Говорится, тогда пойдешь в школу в этом возрасте, потом в армию или там институт там, и так далее. Все, если брак, тоже отмечается, рождение да, отмечается, все фиксируется. И архивы еще как-то время хранятся, 20 лет или сколько. О человеке можно еще узнать, когда его нет. В природе это все фиксируется надежно. Ничто не пропадает. Никто не забыт, ничто не забыто. В природе все фиксируется. Если мы говорим о карме, о том, что мы делаем поступок, этот поступок потом присуждает нам реакцию, тогда мы должны спросить, где свидетель? Кто запоминает? Я-то забыл. Особенно прошлую жизнь. Мне нужно еще доказать, что она была. Я вообще ничего не помню. Я вообще могу сомневаться в этом. И кто же свидетель? Мы должны выяснить, есть свидетель или нет свидетеля. Пураны говорят, воздух свидетель. Солнце свидетель. Другие живые существа свидетели. И главный свидетель – сердце, сердце, душа, она постоянно там находится. У каждого из нас, у каждого живого существа, все фиксируется. Скажите, невозможно, такой объем информации, где же такой жесткий диск находится. Как это возможно? Не говорите «невозможно», потому что так мы ничего не сможем понять. Все возможно. Давайте откроем двери в невозможное. Давайте пройдем чуть-чуть дальше в невозможное. Давайте свой ум немножко проконтролируем. Давайте перестанем упрямиться и думать, это так быть не может. Ого, все может быть. В этом мире, говорится в Ведах, все возможно, кроме одного. Вот я не скажу чего. Но по секрету, в клуб йоги все-таки скажу. В этом мире возможно все, кроме мира и божественной любви. Вот тут ее нет. Тут есть человеческая любовь. А божественную любовь нужно еще достичь. Она за пределами этого мира, говорится. Все остальное все возможно. Любые материальные желания, райские планеты, пожалуйста, они есть. Вон перед нами вся Вселенная, почему нет? Изучите. Изучите, есть уровни ее. Они связаны с нашей деятельностью, не связаны с другими живыми существами. Все создается живыми существами, ничто случайно не возникает. Тело падает, разлагается. Как оно? Само по себе? Случайно? Да микроорганизмы это делают. Процессы разложения называются. Это живые существа осуществляют. Человек зарождается, и что же? Это живое существо в нем. Развивает эту форму. Осознанно или неосознанно? Кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Потому что в этом теле есть две души, говорится. Одна индивидуальная, а другая сверхдуша. И она это осознанно делает. По метрикам она, по этим меркам она создает это тело, и вы будете именно вот с таким носом, такого роста, и вот так будете выглядеть, потому что это ваше точное измерение прошлых поступков. Абсолютно точно. Соответствует памяти, сверхпамяти. Безошибочно. Никаких экспериментов. Никакой несправедливости. Но поскольку есть зависть, люди говорят, несправедливо,
Почему ко мне такое отношение? Вот к нему лучше относится, чем ко мне. Однажды осел стал страдать, наблюдая, что несправедливость. Он увидел, что хозяин любит собаку, а его нет. Не гладит его никогда, не приласкает. А собака лежит, и он прямо с ней не расстается. Стал наблюдать, почему такая несправедливость. Что же в собаке такого особенного? И понял. Так она же сама подлиза. Вот почему. Вот он приходит, и собака сама бежит к нему вперед, она тоже руку лизнет, там лапы на плечи, там хвостом виляет, скулит. Вот он ее гладит и любит. И я буду делать то же самое, сказал осел. Выскочил этот сумасшедший осел на хозяина, там мордой в лицо ему, там копыта на плечи чуть не убил вообще. Хозяин до смерти перепугался. Говорит, это вас лопалками в этот, в сарай, туда, в этот, в хлев. Так осел и думает, за что ж побили его? То есть мы должны как адекватно оценивать, чтобы иметь именно вот это развитие. Понять настоящий момент нужно. Не сравнивая себя с другим, можем понять себя. Не сравнивая, хотя все познается в сравнении. Мы должны себя понять с точки зрения гун сначала, а потом уже сравнивать. Как говорится, одно место с пальцем не сравнивают. Есть как бы измерения сравнений адекватные. И мы должны сравнивать, если мы сравним, какие-то близкие соотношения сравниваются. Как есть весовые категории в спорте, допустим. Это нормально, это разумно все устроено. Сколько в своей жизни встречал будущих президентов стран на улицах? Люди натурально говорят, я буду будущий президент страны. Они не в сумасшедшем доме, нет, они вот на улице ходят. Сколько людей встречал, которые говорят, что я Бог? Мы знакомились с богами с этим. Есть даже воплощение. В России их несколько, я двоих знаю. Аватары. Двоих знаю давно уже. В Америке когда? Вот тогда-то очень давно был слет Иисусов Христов. Со всего мира собрали людей, которые считаются воплощениями, именно мессиями. 200 человек съехалось, натурально. И, значит, задача была выяснить, кто же из них-то настоящий. Ну, так и не выяснили, разъехались. Каждый преступление остался. Мы все это тоже видели, это реальная жизнь такая. Люди что-то думают о себе. Мы скажем, ну, это слишком сумасшедшие люди, конечно, но я-то не таков. Надо разобраться в этом моменте. Если мы адекватны, наша жизнь будет всегда адекватной и счастливой. Человек счастлив в процессе совершенствования, а не в уровне или положении, которое он достигает. Представьте, шкала совершенства. Кто находится вот в самом начале, внизу, начинает совершенствоваться, и он постепенно продвигается, видите, он в движении находится, и он не стоит на месте. А этот достиг высокого положения и стоит на месте. Кто счастлив, скажите? Из этих двоих. Тот, кто двигается, тот счастлив. И тот, кто занимает высокое положение. Поэтому как только мы перестали продвигаться, развиваться, интересоваться, учиться, не помышляем даже о счастье, это невозможно. Счастье – это жизнь, это движение, это поиск, это вечное понятие. Заметьте, что то, что мы достигаем или познаем, мы к этому теряем сразу интерес. А привлекает нас тайна, непознанная, непостижимая. Вот нужно сориентироваться на непостижимый вечный объект, говорится, и двигаться в этом направлении вечно. Это вечное, это участие. Называется непостижимость, божественность. А все, что мы с вами познали, раскрыли, превращается в мусор. Так? Ребенок говорит, ой, какое чудо. Смотрите, игрушка может двигаться. И даже звуки издавать. Гав-гав-гав. Чудо же. Тайна. Интересно. Раз-раз, разобрал все детали, понял. А, все, мусор. Все ясно. Мне уже не интересно. Есть также мистические тонкие энергии, которые разрушаются грубыми строительствами, трансформациями планеты. Если вы встретитесь в джунгли, в один квадратный километр, там целая Вселенная. На одном квадратном километре это целая Вселенная. Вы там можете опыт жизни получить колоссальный. Выживание, вообще разнообразие. Потрясающе. А теперь представьте взлетную полосу километровую. Что вы там получите?
Все, мистика ушла, потому что мистика – это наличие жизни. Мистика – это живое существо. Давайте свои ситхи развивать, способности. Йога – это йога. Но йога – это связь живого с живым. Осознанная связь живого с живым. Сия энергия, когда мы обогащаемся, она неистощима, это вечный двигатель. Душа – это вечный двигатель, она никогда не разрушается. Неразрушима, никаким оружием не разрезать, не сжечь, не растворить, говорится, не иссушить, не разорвать на части, дух неделим. Там нет беспокойств на этом уровне. Глубина переживаний всегда. И бесстрашие всегда, что вы бессмертны, как дух. Если мы себя отличаем с телом, с этим временным, тут же беспокойство начинается, что тело временно подвергается болезням, подвергается тонким психическим воздействием. Сразу мы вступаем в борьбу, видите, за свою жизнь, сделать ее комфортной, защищенной, потому что страх остаться незащищенным. Без семьи, без денег, без работы. Как? Страшно жить? Что это такое? Но это говорится, когда вам 50 лет, станьте бесстрашным, оставьте все это, идите в лес. Попытайтесь познать себя. Обретите бесстрашие внутри себя. Не зависите от этих вот материальных накоплений, вот этих искусственных вещей, потому что рано или поздно мы должны все это все равно оставить. Но в диком ужасе, если мы не готовы. В диком ужасе. Это наша судьба, видите. Заседание не состоится. Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Каждому это предопределено человеку. Но это настолько ужасная вещь, что мы говорим, лучше забыть об этом. Скажите лучше, когда я замуж выйду. Вот это меня интересует. И как вылечить там коленку? Или ухо, или что-то. Тоже надо лечить, я же согласен. Никто же не против. Здоровая жизнь нужна. Но здоровье, говорят мудрецы, прежде всего это здоровье ума и сердца. Если тело не болеет, не значит, что человек здоров, потому что ум-то его все равно причиняет страдания. Болезнь – страдания. И самые глубокие страдания именно от ума у человеческого. Мы научились с вами одеваться, причесываться, выглядеть неплохо, все хорошо выглядят. А в уме что происходит? Поговорите друг с другом, на чистоту вы увидите, сколько трудностей, сколько страданий, сколько переживаний, как жить. Иногда мы даже не знаем, как жить дальше. И что остается в виртуальной реальности? Там нет закона кармы. Игра. Убил кого-то, и никаких ни тюрьмы, ничего. Ни кармы нет, ответственности нет. Свобода. Духовный мир. Абсолютно бесстрашно, спокойно можно делать, что я хочу. Мы сейчас совершенствуем эту виртуальную реальность, наука работает, там технологии, чтобы человеку дать эту виртуальную свободу. Они так считают. На Западе уже отказались от этой идеи. Знаете почему? Пошли уже реакции. Дети становятся слабоумными. Вот я заранее говорю, что вы, многие из вас родители, будьте внимательны. Не позволяйте своим детям погружаться в виртуальную реальность. Это слабоумие в итоге. У них даже память не запоминает что-то. Компьютер все помнит. Я слагаю себе ответственность. Помните, тонкий интеллект не нужен. Ответственность называется. Не нужно. Все там. Ответственность несет искусственный интеллект. Мне не нужен интеллект. Все. Я человек с машиной. Придаток машины становлюсь. Очень опасное явление. Сегодня зашли в парк, в котором когда-то я еще в детстве гулял. Ну, конечно, все по-другому. А что ж по-другому-то? Вроде то же самое, и дети там, и родители, и молодежь гуляет, и кто-то на гитаре хорошо играет. А вон смотрю, а в основном они все на скамейках в этих, в телефонах. Парочки. Переговариваются. Стесняются разговаривать, видимо, ну, вот они рядом сидят и используют те технологии. Я часто расписываюсь на книгах. Иногда 200 книг приходится подписывать на какие-то большие программы. Поэтому я автоматически закрытыми глазами могу это сделать. А когда пишу книгу, я это делаю в компьютере, конечно же, не руками, не рукописно. А тут мне сказали, нужно биографию написать рукой свою для документа. Я, оказывается, кроме росписи не могу увидеть другие буквы. Я не ожидал такого. Я такой-то, такой-то, боже мой, я не могу, у меня неадекватная рука не слушает, она забыла все это.
Удивительно, но человека учат выражать свой внутренний мир через письмо, через творчество, самому, через те ресурсы, которые есть у тебя, через танцы, через движение, через мимику, эту красоту души, вот как нужно. Не так, в экране все, знаете, вам эмоции не нужны, ничего не нужно. Например, письмо развивает тонкий интеллект, если вы пишете руками именно. И красиво, каллиграфически это человек делает. С чувством это делаете, с культурой. Это воспитание, это тонкий интеллект. Это тонкий интеллект. Без технологий. А древняя ведическая культура, как древний Китай, они говорили мудрецы, что человека, прежде чем образовывать, нужно обучить рисованию и музыке. Каждого. Потому что если он не видит ничего красивого, не слышит красоты, его обучать вообще не нужно, потому что он не станет человеком качественным. Он должен сначала познать красоту. Если он не имеет понятия о красоте, что же он сделает, что он образованный человек? Они так считали. И я раскрыл Бхагавад Пурану, и там описывается 64 науки, которым обучались дети в школах того времени. И они все относятся в основном к искусству. Танцевать, украшать себя, шутить, разгадывать, что в кулаке, допустим, спрятано. Умеете? Ну, значит, вы не образованы. Где же наше образование, если вы не можете понять, что в кулаке у человека? А вот есть такая наука. Менять свой облик нужно научиться тоже уметь, чтобы вас не узнавали. Это искусство. Сначала учиться искусством, а потом уже навыки профессиональные. То есть должен понять тонкие формы отношения через искусство. Вот она как-то тонкий интеллект сначала развивается, подготавливается. А потом уже грубый интеллект, практический интеллект. Например, у женщины практический интеллект очень развит от природы вещи, у мужчины нет. Пока он практично посмотрит на жизнь, где-то к 50 годам только уже сформируется, говорится он. Но он по-другому мыслит, он нацелен на высшую цель жизни. Не на практические какие-то решения вот, бытовые, а на высшую цель жизни настроит человек, мужчина. И если этой высшей цели нет осмысления, то в кого превращается мужчина, отгадайте. Он для этого предназначен принимать решения дальновидные, самые дальновидные. Но если у него нет этого видения, нет образования, то во что он превращается? И это, говорит, в собаку превращается. Который считает, где самка? И где поесть? И что выпить? Что-то наслаждающееся. Сейчас мы видим, что женщины, они, поскольку у них есть вот эта практичность, они все интересуются этими науками, потому что они хотят как-то лучше свою жизнь, практически семья, дети, ответственность больше. А мужчины не могут утвердиться, какова же национальная идея. Сейчас все говорят об этом. В Казахстане, в России, там, в других местах. Они решают. Пока этой идеи нет, они бесполезны мужчины, ни на что не способны. На диване лежат просто и... Решимость лежать на диване называется. Гуни невежества. Поэтому видите, как важно. Если хотите понять сразу быстро человека, кто перед вами, это важно иногда бывает. Вы просто спрашиваете один вопрос. Какова цель твоей жизни? Все будет ясно. Все остальное просто. Как сказал Шахназаров, директор Мосфильма, что ставьте цели на 200%. Это ведическая формула для мужчин, для женщин. Женщине хорошо, это сложно будет. Тревога начнется. Мужчина должен быть таким. На 200% невозможно ставьте цели. Осознайте душу. Вот она цель. Это невозможно, попытайтесь. 100% получите, если 200 поставите. Если поставите 100%, получите 80. Если 80, 50. Вот это мужчина. Вот об этом можно сказать, что он достигнет чего-то. Пускай не конечной цели, но точно. Он что-то в жизни сделает, этот человек. Он на самом деле смелый. Он решительный. Это мужчина. Как веды говорят, если вы идете на охоту, то вы должны всем громко сказать, что вы идете охотиться на носорога. И тогда не важно, убьете вы носорога или нет, потому что в любом случае вы герой. Если просто говорить, что иду на носорога, уже вы герой для многих. Что, да, а другие даже мысли не допускают, такой идти на носорога. Знаете, что такое носорог? 5 метров в длину, 2,5 вверх. Броненосец вообще, с такими вот рогом впереди. И он сумасшедший, вы ему палец покажете, он вас снесет сразу же голову. Он глупый и гневливый. И говорите, я иду охотиться на носорога. О, вы герой. И вы так прицеливаетесь, нужно, знаете же, наверняка. У него реакция хорошая. Скорость тоже. Он с места сразу 40 км в час. Да, это гора, стальная мускула. Броней покрытая, носорог. И вы должны его так вот палец показать, подразнить достаточно немножко. И он уже роет землю, глаза красные от гнева и на вас. Это масса, танк такой. А вы охотник. И вы должны хладнокровно так на колено встать, взять свое оружие и ждать дистанции, потому что промах недопустим. Раз промахнетесь, все. Ваша жизнь наверняка потеряна будет. Поэтому вы должны хладнокровно допустить на самое близкое расстояние между панцирями выстрелить. И быстро за кусты. Рядом должны быть кусты обязательно. На куст он не пойдет, он пойдет вокруг. Если попадете мимо, вот эту броню, пуля, отрежете, не пробьете. Вот между там попадете. Если вы так и не убили носорога, вот эта пуля отрикошетила, вы в кустах, это спасли свою жизнь, вернулись, сказали, вас уже прославляют. А если вы убили носорога, как вас прославят? В любом случае вы герой, видите? Вы ничего не теряете. Говорит, тогда пути потерь нет. Если вы ставите высокие цели, дальше всего не достигли, люди будут говорить, он думал, знаете, о чем этот человек? Чего он хотел вообще? Во что он верил, этот человек? Они будут восхищаться уже одним этим, что вы жили с такой верой, вы не где-то внизу, знаете, рожденный ползать, летать не мог, летать хотели. Вы вдохнули людей вот этим энтузиазмом, верой, решимостью, силой своей, отвагой. И вы прожили свою судьбу, пусть она такая простая, но наверху прожили эту судьбу, вы прожили ее так, что это полет. А мы хотим изменить свою судьбу, сделать ее комфортной. Что бы такое сделать, чтобы деньги пришли? А нужно написать на потолке $1 000 000 и спать и медитировать всю ночь. Как это называется? Визуализация? Пробовали, нет? У кого-то получилось? Есть такой опыт, такая практика, только рекомендовал. Вот на это люди решаются, вот на такие практики. $1 000 000 и вы спите, просыпаетесь, вы видите $1 000 000, в конце концов $1 000 000 кого-то появляется. Визуализация называется. Визуализировать нужно тоже разумно. Ни с того, ни с сего. Сначала нужно заслужить, потом визуализировать. Одна женщина говорит, пришла к мудрецу и говорит, у меня проблема, дорогой мудрец, я пришла за помощью, не могу родить ребенка. Хочу ребенка, дай благословение. Он с ней поговорил немножко, хорошая женщина, достойная, говорит, вот, получай благословение, вот тебе кокос. После этой церемонии специальной, вот выпьешь эту жидкость, и будет у тебя ребенок, все иди. Ушла, приходит через несколько месяцев, говорит, ничего. Выпила кокос, ничего. Слушай, а у тебя муж-то есть? А, я не замужем. Так а что ж ты пьешь, я пьешь тебе кокос, может быть. Если мы что-то визуализируем, должна быть какая-то основа для этого. Не так. Манилу говорит, а что, душенька, может, прям мост с нашей деревни прямо в Санкт-Петербург построим, а? Визуализация тоже. Мы много вещей неадекватных имеем в виду. Это воспринимается вселенной как шутка. Как юмор, только мы не смеемся, вот в чем дело. Разве это не шутка? Это шутка. Но мы почему-то всерьез хотим этого. Боже мой, современные люди напоминают мне детей, которые вот просто хочу и все. Каждый из нас в детстве устраивал родителям такие вещи. Хочу и все. Ну не можем, ну нет денег, ну нельзя. Нет, вот хочу и все. Ничего не понимаю, кроме хочу. Еще советские времена помню. В среде художников. И там какой-то армянин с ним познакомился. На Дальнем Востоке. Такой интересный, такой типичный, знаете, такие глаза, нос армянский, все, и акцент такой. И он смотрит так на улицу, и машина едет туда-сюда, и он говорит, а что Тойота? А я вообще дурак дураком, ничего не понимал ни в технике, ни в деньгах. Я говорю, а что такое Тойота? А тогда я говорю, Тойота, это лучшая машина, вообще хочу Тойота. А там у нас Жигули тогда ездили, эти двойки. Я говорю, а сколько стоит Тойота? 5 000 рублей. Ох, какие сумасшедшие деньги. 5 000 рублей уже состояние за Тойоту, что ли? Это что поделать, если хочется? А что поделать? Хочется.
Мы ничего не знаем, кроме что хочется. Ну хорошо, если хотим, давайте образование получим. Давайте это сделаем таким путем через знания. А иначе как мы это добьемся? Ловкость рук? А? Кто-то может, да, так крутиться. Есть ловкачи такие, которые могут сделать такие деньги, понимаете, при помощи именно ловкости, хитроумного разума. Но не при помощи знаний. Это никакой не прогресс, поймите. Это не прогресс в обществе. Это ложная удача. Это ловушка. Этот человек сам деградирует при таких обстоятельствах. И другим пользы не приносит. И мы создаем сейчас это общество. Создаем и создаем и создаем, и образовываемся, и в этом направлении идем, и ждем, когда же будет улучшение. Не сумасшествие ли это вообще? Ведь законы говорят по-другому все. Прогнозы говорят другие вещи, потому что мы совершаем определенную деятельность. Будут определенные последствия. Это закон. А мы ждем улучшения. Не странно ли это? Взрослые люди должны в этом плане что-то понимать. Есть вещи, которые приходят через заслуги. Мы что-то делаем и заслуживаем. Это приходит к нам по заслугам. И все скажут, этот человек заслужил. О, правильно. Все свидетели. Есть вещи, которые приходят случайно к нам, как мы говорим. То есть мы ничего для этого не предпринимали, но они пришли к нам, эти вещи. Да. Бывает, люди влюбляются, женятся, и оказывается, что у молодой жены богатый отец. Человек не думал об этом, так в судьбе сложилось, что тоже стал богатым, просто женившись. Иногда люди это используют именно для богатства таких жен. И бывают какие-то вещи приходят просто, без всякой причины. А что это означает? Это означает, что в прошлом причина это была. Бхагавад-гите говорится, там описывается в главе в одной судьба неудачливого йога. Очень такой, знаете, болезненный вопрос для тех, кто идет путем йоги. Арджуна спрашивает Кришну, а что если этот йог не успевает в этой жизни достичь совершенства? Какова его судьба в дальнейшем? Ведь я очень боюсь такой судьбы, потому что мне кажется, что это судьба разорванного облака. Он на материальном смысле ничего не достиг. В духовном смысле тоже ничего не достиг. Скажи мне, разве мои сомнения? У меня страх есть на этот счет. Кришна отвечает, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Неудачливый йог поднимается, говорит, на высшие планеты сначала. Наслаждается там высшей жизнью миллионы лет. Потом рождается здесь, на этой планете, на Земле, в семье богатых людей или в семье очень духовно продвинутых людей. Получает все возможности продолжать дальше свою йогу. Почему он неудачливый? Почему он не достиг? Потому что у него были желания материального счастья. Поэтому он получает возможность ту и другую. Он поднимается на высшие планеты, там получает с лихвой желаемое материальное счастье. А потом спускается, разочаровавшись сюда вниз, и продолжает свою йогу. Никаких потерь. Это Гита говорит. Вот как устроена по-доброму Вселенная. Смотрите к нам. И она тоже говорит, ты тоже будь добрым. Добро не одолеет, то есть зло не одолеет добро. Когда? Когда это добро? Если это добро наполовину, ну, то есть яблоко наполовину червивое, все, оно уже испортится. Или как говорят мусульмане, маленький грех, большой грех, разницы нет. Как между маленькой свиньей и большой свиньей. Все равно свинья. Так они написаны. Поэтому, если это добро в добродетели, невозможно победить такого человека. Нет такой силы извне. Есть только изнутри возможность посеять ему сомнения, безверие. Если он сам откажется от этого, он ослабнет. Но если вы достигаете состояния йоги, погружения в духовное, в этот момент на вас даже не действуют астрологические факторы. Ни духи, ни привидения, ни проклятия. В этот момент, когда вы погружены в самадхи, невозможно навредить человеку. Абсолютно защищенность. Опасность существует только на материальной платформе. На духовной платформе не существует такого понятия, как опасность. Абсолютная свобода и все возможности.
Итак, если цивилизация идет путем ви-кармы, ви-карма – это греховная деятельность, будут плохие плоды, разрушительные плоды. Обычно что? Институт семьи разрушается. Это признак того, что наступает разложение общества. Цивилизация. Разрушается цивилизация. Семейные традиции рушатся. Когда рушатся семейные традиции, женщины получают свободу, эмансипируются. Свобода от мужей, от отцов. Они становятся легко доступными, описывается в Бхагавад-гите. И так зарождается нежеланное потомство, которое уже трудно воспитать. Вы знаете такое, бывают дети, которые, ну, не знаем, что с ними делать просто. Это нежеланное потомство. Неправильно зачатое. Это нежеланное потомство ввергает общество в ад, говорится. Оно злоупотребляет всеми достижениями своих предков. Расточает понапрасну все эти богатства. Часто дети богатых родителей становятся наркоманами. Вот примеры такие. Вот это нежеланное потомство. Вот такие яркие примеры бытовые. Но любой человек, говорит Саведа, который не заинтересован в познании себя и Абсолюта, это нежеланный человек на планете. Нежеланный элемент, помеха. Потому что он желает тогда выгоды только для себя, а становится помехой для других. Он будет причинять беспокойство в обществе. Поэтому лучший выбор для человека – это путь самосознания, это путь добродетели. В наше время это чрезвычайно трудно осуществить полностью. Вот как это написано. Среда такая, что она провоцирует нас действовать по-другому как раз и думать по-другому. Но то, что нельзя достичь в одиночестве, можно сообща сделать. Если мы обсуждаем, интересуемся этим знанием, эту память поддерживаем, этот дух, энтузиазм поддерживаем, у нас появляются шансы. Реально. Поэтому сейчас время такое, чтобы добродетель организовывалась именно. Когда оно разрознено, оно слабо. Потому что невежество хорошо организовано. Страсть хорошо организована. Жадность организована в капиталистической формации целой. Зависть организована в коммунистические устройства. А где у нас формация добродетелей? Нету. Нет организации духовной. Сейчас люди думают, духовность — это вот просто живи сам по себе. И делай то, что тебе нравится. Это духовно. Нет. Это усилие, это дисциплина ума, это контроль чувств, это знание, это постоянные усилия. И к ним нужно привыкнуть. Что сначала, кажется, это просто невыносимо, может быть, но когда мы твердую пищу разжевываем, это трудно. Но когда вкус получаем этой пищи, мы говорим, не зря. Не зря, я не жалею. Это на самом деле стоило усилий моих. Этот вкус, высший вкус счастья, который недостижим ни в страсти, ни в невежестве, в благости, он заполняет все. В благости происходит чудо. Гита говорит, что точно так же, как солнце всходит, и мы просто видим, так же и знание приходит человеку в гуне благости, он просто начинает видеть. Это потрясающая фантастика просто. Мы видим прошлое, настоящее, будущее, мы знаем, что делаем. Это глубокое счастье внутреннее. Если мы действуем согласно этим законам счастья, мы чувствуем настоящее счастье. Не иллюзорное, не то, что мы придумываем, или ожидаем, или требуем от кого-то, а просто мое счастье. И никто не может забрать это счастье. Оно мое по праву, по моей природе. Это я и есть счастье. Частичка этого счастья. Вселенная очень добра, дает мне возможность познать это, дает мне процессы. От меня требуются искренние усилия. В этом смысл жизни, ради этого мы должны работать, ради этого мы должны жениться, ради этого мы должны воспитывать детей. Все подчинено одной цели – счастью, высшему счастью, духовному счастью. Это счастье мы должны передать своим детям, своим внукам, прочее. Вот что такое человеческое общество – это чистилище. Это не райская планета, где нужно просто наслаждаться и комфорт устраивать. Мы за это будем платить здесь строго. Не то место. Это не люкс-гостиница. Это поле кармической деятельности, веды говорят, земной уровень. Здесь нужно трудиться, чтобы что-то получить правильно, нравственно. Если получаешь что-то безнравственно, через насилие,
ты теряешь человеческую форму жизни. Это жизнь животного. Оно имеет право применять насилие, чтобы просто поесть. Безгрешно. Но человека для человека это недопустимо. Поэтому цивилизация рушится, говорится. Такие цивилизации напоминают страсть и невежество. Символ таких цивилизаций – змея, заглатывающая собственный хвост. Такой парадокс. Сама себя она уничтожает. Она просто слабеет. Ее иммунная система слабеет. И распадается сначала институт семьи, но все остальное уже в хаос превращается. Каждый сам за себя. Мужчина за себя, и женщина за себя, и дети за себя. Единственное, что сейчас держит людей, это стремление все-таки выпутаться из западни какой-то, из кризиса в личной жизни или в общественной жизни и желание денег. Это нас еще организовывает. Но все понимают, разумные люди, что недостаточно нужна какая-то возвышенная цель, какая-то национальная идея или просто человеческая идея, которая помогала, вдохновляла бы нас. Именно приносила бы счастье на этом пути. Вот в поиске. Люди в поиске. Не думайте, что все в поиске. Кто-то уже нашел этот путь. Он всегда существует. Это что касается причинно-следственной связи, почему человек неудовлетворенность испытывает практически постоянно. Неудовлетворение собой – это невежество. Так же, когда мы себя унижаем, критикуем, с чувством вины живем, это тамос все. Нельзя жить в таком сознании. Когда человек совершает ошибки, он не должен чувствовать вину. Он должен исправить ошибку. Вот как он учится. Если он чувствует вину, он не исправит ошибку, он слабеет. Встречали таких людей? Говорит, ошибку не хочу, больше не буду делать. Все, потому что я виноватый остался. Мы говорим сейчас для тех людей, кто может что-то применить, потому что некоторые люди не могут применить эти знания. Не все могут применить. Сейчас это невозможно каждому человеку применить. Каждый применит, насколько возможно, кто-то отвергнет вообще. Но у меня есть тетя, ей 83 уже. Да, матери будет 85 и 83. Она вполне здорова. Красиво одевается. Прическа там у нее. Каблуки. Все же есть. С аквалангом на 20 метров погружается. Летает на этих, знаете, вот на водных этих вот парашютах. Иногда. Не боится ничего. Она глубоко верующая, потому что ее исцелила икона. От болезни, врожденной практически. Неизлечимой. Врачи говорят. Она всю жизнь болела этой мигренью страшно. Переступы были. Она просто теряла сознание от боли. И тут, когда привезли икону одну, весь город пошел туда, на севере. Тетя тоже пошла, потому что я уже был как бы с Богом. Под этим влиянием она пошла. Что я имел как бы отношение к ее дочери, к моей двоюродной сестре. Она исцелилась от своей болезни, благодаря уже мне, моей духовной практике. Поэтому тетя поверила в Бога после этого. Пошла к иконе. Шла там молиться, много людей, и там сказали, кто хочет на ночь остаться, можете остаться на ночную службу. И она решилась. Со страхом думала, что же ночь-то, как я там выдержу вообще, упаду где-нибудь, спать же хочется. И она мне рассказала, я, говорит, не ожидала, но я, говорит, не заметила, как ночь прошла. Были как будто какие-то минуты, я была поражена этим. Я говорю, ну и что дальше было? Ну, дальше, говорит, пошла спать домой отдыхать. И что дальше? А даже, говорит, проснулся, говорит, внутри пустая. Все, что могу сказать. До сих пор никаких мигрений нет. Все, с тех пор она глубоко верующий человек. И вот она меня спрашивает, мы сейчас виделись недавно в Питере, прошлым летом, на самом деле. Я был в гостях у нее, мы давно не виделись. И сестра там тоже была. А она смотрит иногда мои лекции, слушает, уважает очень сильно. Гордится даже. И говорит, мне, знаете, так от души прям, как никогда, ей уже 83. Скажи, вот как избавиться от грехов? Я говорю, тетя Валя, это не проблема. Это вообще не проблема, это легко. Проблема в другом. Оскорбление. Грехи, любое количество можно, легко от них избавиться. Почитайте Писание, просто одно покаяние и все. Настоящее. Вот оскорбление, вот это серьезная проблема. Она говорит, а что такое оскорбление? Я говорю, где эти оскорбления? Ты расскажи. Вся семья собралась. Я им рассказывал оскорбление. Слушали, как завороженные. И на каждое объяснение оскорбления кивала головой и говорила, точно, я понимаю. Правильно, все эти оскорбления. Сказала, все, я поняла. Грехи, ошибки, это не проблема. Тут не нужно чувство вины иметь. Это просто урок, мы просто исправляем, учимся, идем дальше. А если с этим чувством вины, я ничего не могу дальше делать. Я просто обвиняю себя или кого-то обвиняю, но я остаюсь бесполезным человеком. Тамас. Пассивным. Поэтому нужно правильно относиться. Каждый человек совершает ошибки, абсолютно каждый человек. Вольно-невольно. Мы просто их признаем, исправляем. Это хорошая жизнь. Это позитивная жизнь. Мы совершили ошибку, да, неправильно, но когда мы ее справили, смотрите, как хорошо всем, как хорошо мне, как честно, как в два раза лучше, чем просто безупречно действовать на показ. Это особая репутация чистоты, когда человек не скрывает своих недостатков, а исправляет свои недостатки. Это на самом деле чистый человек, уже чистый человек. Но в тамосе жить нельзя. Шастры запрещают в тамосе жить человеку. Отказывайтесь от этого настроения. Будьте позитивными. Вы должны быть всегда счастливыми, радостными проживать свою жизнь. Так описано. Вот так человек должен жить. Радостно и счастливо. Это закон. Иногда мы пытаемся что-то делать правильно, но недоступное для нас, трудное для нас. И терпим неудачу. Еще одна проблема. Как мы сказали одному человеку, что высшая цель жизни – любовь к Богу. Он сказал, все, я сразу хочу любовь к Богу. Нет, сразу не получится. Нужен процесс. И когда видят процесс, уже многие люди отказываются. А процесс, оказывается, тут... Я думал, сразу можно когда-то получить. Тут процесс. То есть отсеиваются. Но самые искренне уступают в процесс именно. И когда только вступают в процесс, уже становятся счастливыми. То есть вот эта неудовлетворенность, от нее нужно избавиться. Неудовлетворенность – это из камы, из вожделения. Хочу чего-то и не получаю. Но мужчин, посмотрите на современных, все они в таком сейчас состоянии. Хотят заработать деньги, но не могут столько, сколько хотят. Они все несчастные ходят. Хочу не получаю. До сумасшествия можно дойти. Кама, навязчивое желание. Ну вот, просто есть способности, есть склонности хорошие. Развивайте это. Пусть будет маленькие вещи, но хорошего качества. И вы же чувствуете себя хорошо. С ребенком садитесь, играете, что-то строите. От души, с интересом. Вы уже чувствуете, как хорошо. И это же просто. Это же очень просто. Пищу готовите чистую, освещаете ее, едите. Счастье. Это же очень просто. Каждый может убедиться в этом, что это простая жизнь, возвышенное мышление. Очень простая жизнь. Но мы строим какие-то сложные вещи, выстраиваем, потом не можем чувствовать удовлетворение, потому что трудно достичь их. Они достигаются маленькими хорошими вещами. Вот как это достигается. Шаг за шагом, постепенно. В итоге вся ваша жизнь из маленьких хороших вещей, большая хорошая вещь получается. Чем вы строите большой план и проваливаете, большая плохая вещь получилась. Столько провальных планов, посмотрите, в семьях, в работе, в карьере, в деньгах, где угодно. В политике то же самое. Человеческая жизнь очень цена. Один человек, который получает просветление, влияет на миллионы людей. На миллионы людей. Если вы становитесь носителем знания, очень могущественный человек становится. Жизнь полноценна. Единственный смысл жизни – это получать знания, передавать знания, и все. А вот как ты, возможности, способы, может быть, миллионы, через творчество, через философию, через образование, через просто деятельность честную и полезную, много всего. Смотри, какая природа у человека. Любая природа годится, она вся хороша, она любая божественна. Поэтому это искусственное, искусственное настроение мешает нам, нужно его устранить. Йога означает также медитация, и при помощи медитации устраняются все эти наносные вещи искусственные. Если медитация авторитетна, она сработает. Очищение. Нужно запустить в себе этот поток чистоты. Самое чистое, говорится в ведах, это имя Бога. Самый чистый звук, самый чистый образ, самая чистая личность, самое чистое живое существо, самое добродетельное живое существо, самое могучное живое существо. Если мы медитируем на этот звук имени Бога, мы пропускаем этот поток через себя. Просто если думаете о Боге, вы становитесь качественно такой же, как Бог. Качественно тоже такой же. Количественно. Эти секреты в ведах описываются. Хорошо, мы несколько попытались раскрыть какие-то темы сегодняшние. Может быть, есть вопросы? Есть оскорбления, хотите? Но это займет время. Хотите узнать все-таки? Ну, хорошо. Я тете рассказал, значит, вам тоже расскажу. Это не семейная тайна. Я стараюсь помнить, потому что я практикую, и там важно как раз избегать этих оскорблений. Постоянно приходится думать об этом. Это называется медитация с размышлением. Когда вы думаете, как правильно делать с усилиями. Медитация с размышлением. Она переходит, в конце концов, в медитацию спонтанную, без размышлений, без усилий, со временем. А сначала с усилиями, с размышлением. И первое оскорбление, оно очень могущественное. Наверное, самое могущественное из всех 10 оскорблений. Это критика святых людей. Если кто-то посвятил себя духовной жизни искренне, и вы его критикуете, вы совершаете это оскорбление, говорится. И даже если человек при этом сам практиковал духовную жизнь, имел какие-то реализации, он теряет этот курс. Это сильно серьезный аппарат, разрушающий. Она сравнится с бешеным слоном, который вырывается вот в сад, знаете, где вот, и все ломает, вытаптывает, пустыня остается. Вот сравнится такая сила аппарата. Некоторые люди достигают святости, некоторые в процессе. И тех, и других нельзя оскорблять, даже если они имеют недостатки. Почему? Стоящий под душем не критикуется, что он грязный. Нет смысла в этом. Если вы уже в процесс вошли, и имея недостатки, не нужно вас критиковать. Нужно вдохновлять, поддерживать и обучать, но не критиковать, не унижать. Второе оскорбление. Считать имена великих личностей равными имени Бога или независимыми от него. Есть три формы поклонения в ведах, в трех гунах природы, есть вера. В невежестве поклоняются призракам и духам. Это приводит к черной магии, к искусству черной магии. В страсти поклоняются сильным миром сего, кто имеет власть и деньги. В добродетели поклоняются Богу. Если мы приравним имена великих личностей к имени Бога, это оскорбление. Есть даже полубоги, говорится в ведах, на разных планетах. Они тоже лишь незначительные слуги Всевышнего, как говорится в Коране. Нет у него соперников, нет сотоварищей. Никто не равен ему. Он выше всех. Значит, имя Бога выше всех. Третье оскорбление. Не подчиняться наставлениям святых людей. Также духовных учителей. Если мы не подчиняемся их наставлению, то даны нам, мы совершаем тоже оскорбление. А Христос говорил ученикам, последователям. У отца было 2 сына. И один сын ему всегда говорил, да, отец, да, да, я слушаю тебя. Я подчиняюсь тебе. Но он уходил и не поступал таким образом.
А другой всегда спорил с отцом, говорит, нет, отец, я не согласен с тобой, нет, не хочу. Но уходя, думал и всегда делал то, что отец хотел. Кто из них говорит лучше?
Второй.
Да, мы можем сказать, вот, трудно, вот так, но все же делаем. Связь есть, все. Четвертое оскорбление – критиковать любые священные писания. Противопоставлять, сравнивать и критиковать. Это серьезная тоже порода. Если мы признаем, что Бог один, истина одна, то нужно уважать все священные писания, все, которые даны людям в разных культурах. Пятое оскорбление – считать величие Бога плодом воображения чего-то. Но Он не всемогущий. Где вы видите? Если бы он всемогущий, он бы защищал бы несправедливость, справедливых людей, несправедливо наказывал, прочее, прочее. Он бы надумано все это. Или имя Бога вы говорите такое же, как и сам Бог. Это вы преувеличили? Это оскорбление. Буквально говорится, что «Ниджа сарва шактис» – имя Бога обладает всеми энергиями. Все там есть, абсолютно все в этом звуке. Тогда почему это все не получаю? Ответ. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Абсолютно все можно обрести этой практикой. Механизм не буду объяснять сегодня. Шестое оскорбление. Давать собственные интерпретации абсолютной истины имени Бога. Но есть же люди, которые, вот, скажем, чакры изучают. И они будут через призму чакры объяснять все это. Слог рам здесь, там то, там энергетика, там тонкие эти вещи, там чакры и все это. Глупость полная. Есть только одно правильное объяснение в ведах. Имя Бога и сам Бог тождественны. Вот это правильно понимание. Значит, с каким вниманием и уважением нужно относиться к этому звуку, представьте, когда вы медитируете, как это уже возвышает, дисциплинирует нас, мы осознаем присутствие звуки. Дает хороший результат. Седьмое оскорбление, оно очень распространенное сейчас в мире. Это совершать грехи в надежде на очистительную силу духовной практики имени Бога. Ну и что, я погрешу, потом я же повторю мантру, я очищусь. Погрешу, покаюсь, погрешу, покаюсь. Если случайно совершает грех и сожалеет об этом, это прощается сразу же, говорит, грех это не проблема. Ему даже каяться не нужно, просто продолжай практику. Если случайно, это не намеренно, но под давлением обстоятельств, за какой-то привычки, слабости срывается человек. Не проблема, он будет продвигаться, и даже, наоборот, связь с Богом не разрывается, еще усиливается, он говорит, Боже мой, помоги мне. Грешник, он ближе к Богу, чем первосвященник может быть. Это к этому моменту. Но если он грешит и кается, как профессиональный грешник, это аппаратка уже, это не греха, а оскорбление переходит, и это проблема. Восьмое оскорбление считает, что процесс служения Богу, воспевание Его имен и прочее – это способ улучшить материальное существование. Конечно, если вы берете эту медитацию, если берете практику, конечно, ваш интеллект очищается, ваши умственные способности, ваше влияние, ваша сила, ситхи, они, конечно, увеличиваются. Это же можно все продать хорошо. Это можно зарабатывать, если мы так думаем, это восьмое оскорбление. Вплоть до райских планет достижения, это все считается к этой аппаратхе. Рай не является духовной целью. Рай – это материальная среда, просто высшие планеты в материальной вселенной. Имя Бога исходит не из рая, а из духовного мира. Это сам Бог говорится. Поэтому вот эта цель такова. Честная должна быть цель. Если мы к Богу обращаемся, мы должны знать, как это делать. Правильно. Девятое оскорбление проповедует славу имени или славу священных книг неверующим людям, который, в принципе, не верит, не принимает. Как, ну, Христос сказал, не мечите бисер перед свиньями. То есть вы беспокоите людей, просто вы наживаетесь врагов. То есть не рекомендуется это делать. Те люди, которые не готовы жертвовать своими дурными привычками, не давайте им духовную практику. Нельзя им Бога воспевать вместе с сигаретой или там, с коньяком, или в таком духе, или с любовницами в обнимку. Это недопустимо, это тоже оскорбление, такая форма распространения. Люди должны быть искренними, настроены, тогда можно говорить на эти глубокие темы духовные. И десятое оскорбление – это корень всех оскорблений, откуда произошли все остальные. Сейчас вы удивитесь. Это сохранять, сохранять сознательно свои материальные желания, привязанности, анартхи, несмотря на множество наставлений на этот счет. Уже мы знаем даже об этом. Была одна свадьба. Отшумела, отгремела, и вечером молодые сели на яхту в свадебный круиз. Паруса надули, там еще весла были у этой яхты. Люди всю ночь работали на веслах, ветер дул. На утро, когда солнце встало, они обнаружили себя в той же самой гавани. Почему? Кто отгадает? Якорь забыли с ним. Вот такая история. Кто это написал? Маршак, я не знаю. Он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Боже мой, он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко. А с платформы говорят, это город. Сел в отцепленный вагон. Это 10-е оскорбление. То есть я сознательно сохраняю. Я сам решаю, понимаете? Я беру на себя это право. Не подчиняться, а решать самому свою судьбу. Вот этот корень демонический называется. Как только мы услышали истину, мы должны принять истину. Вот это смирение, это божественность. Да что мы услышали истину, думаю, ну я когда захочу, тогда обращусь к этой истине. Пока живу, как мне надо. Я сам решаю это все. Никто мне не учитель, не судья. Вот отсюда проистекают все остальные вот эти пороки. До первого, до оскорбления святых. Постепенно, шаг за шагом. Вот эти 10 вещей разрывают связь с Богом. Его просто нет. Грехи нет. Не разрывай. О грехах не беспокойтесь. Нет такого количества грехов, которое бы не разрушило имя Бога. Один раз чисто произнесенный говорит. Один раз чисто произнесенный. Вот аппаратха — это уже позиция. Вот с этим мы работаем. Вот этого мы хотим. Мы хотим внимательно это делать, с полным вниманием, как не повторяя в суе это имя. Есть предупреждение, это как раз к этому относится. Вот я своей тете все это рассказал, она была очень довольна. А племянник мой запомнил все эти оскорбления, слышал специально, чтобы запомнить все 10. Хорошая память. У вас тоже хорошая память, вы же йоги.
Тоже запомните.
Если человек сохраняет материальные привязанности, мы ничего не можем сделать с этим. Спящего можно разбудить, но тот, кто притворяется спящим, не разбудить. Еще вопросы по теме? Как избавляться от материальных желаний? Невозможно избавиться от желаний полностью. Мы хотим есть, допустим, это желание. Что значит избавиться от материальных желаний? Мы должны избавиться от здоровых желаний, а от желаний чувства собственности. Вот это материальное желание, то, что связывает. Я и мое. Это корень эгоизма. Все желания, которые как бы здоровые желания есть, это желание здорового образа жизни, мы используем для того, чтобы эту энергию и здоровье использовать в духовном направлении для развития. В этом мы заинтересованы. Это не является привязанностью какой-то греховной. Мне и мое эгоистические желания через служение очищается, да? Через служение мы избавляемся от таких представлений. Я не это тело, мне здесь ничего не принадлежит. Мы должны помнить об этом, когда действуем. Не забывать эту формулу. Я не это тело. Вот что нужно знать в основе всего. Я душа. А что это означает практически? Видите, я не мужчина, я не женщина. Я не русский, не казах, не американец, не индуист. Ведь это все телесное. Я не ученый, не глупец. И профессия к этому не относится. И вероисповедание к этому не относится. Если мы говорим о душе, то кто она? Мусульманка или христианка? Бог, мусульманин или христианин? Видите, мы не знаем ответа. Мы от себя мыслим, а не от души. И вот мы должны познать вот эту самую душу, которая является как бы сутью нашей жизни. Сама жизнь – это душа, а тело – это покрытие, какая-то одежда. Одежда состарится, мы сменим ее. Та новая одежда, потом тоже состарится, мы тоже сменим на новую одежду. И так происходит эта вот вечная душа, она связана с воплощениями, пока имеет вот эти материальные желания. Это воплощение как бы наших желаний прошлой жизни. В итоге, в конечном смысле, потому что желания могут быть неправильные, могут быть греховные, тогда я должен получить нежеланные результаты, потому что желал плохого, видите, но желание определяет эту вещь. Я не желаю наказания, но причина наказания – мое греховное желание. А само наказание я уже не желаю, но получаю, видите. Все равно в итоге желания мои были причиной всего этого. Поэтому мы работаем с желаниями, чтобы одухотворить желание, не отказаться, а одухотворить. То есть мы хотим это делать не для себя, не я и мое, а для Бога, для полного целого, для блага всего. Вот это человеческая жизнь. Вот она. Настоящая человеческая жизнь. Это правильное направление. Оно абсолютно чистое и безгрешное. И это добро никакое зло победить не может. Когда были преследования какой-то группы, это еще апостол Павел говорил, какая-то секта образовалась духовная, ее стали преследовать, и апостол Павел сказал, насколько помню, это был он, сказал тому правителю того времени, не беспокойте этих людей, если это не от Бога, само уйдет. А если от Бога, ты все равно не справишься. Невозможно. Так он сказал. Это бессмысленно все это преследовать, контролировать материальными вещами. Если это от Бога, это невозможно. Если не от Бога, это само уйдет. Не имеет силы. Это мода, знаете, сейчас многие люди из моды интересуются этими вещами. Время такое, мода такая. Это уйдет, мода уйдет. Истина остается. Неизменной всегда. Найти духовный человек тоже не мода. Если мы хотим найти духовного наставника, настоящего, это большая ответственность в нашей жизни. Если я принимаю духовного учителя, я принимаю пожизненные обеты. Пожизненные. Это не мода. Еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Да? Не, просветление еще далеко, я думаю. Но к практике духовной жизни, да, я пришел. Как это было? Через пищу. Это не шутка. 85-й год в Петербурге я попробовал священную пищу. Так моя жизнь изменилась. Это был первый импульс, который меня сильно озадачил. Я занимался, в то время было модно заниматься экстрасенсорикой. Их называли тогда сенситивы этих людей. Экстрасенс позже был. Сначала сенситив, сенсор, чувство. Вот я таким был сенситивом, ну, невысокого, не как Кашпировский. Такой дилетант. Но у меня был свой особый опыт выхода из тела много раз. Поэтому я уже понимал, что жизнь не прерывается со смертью тела. Этот опыт я вкратце описываю в книге «Карма» тоже, или «Реинкарнация», не помню свои. Делюсь этим опытом. Потом я встречал таких людей не так много, но и нередко. Имею еще такой же опыт позже. И вот я выходил из тела, представьте, я уже знал, что душа не умирает после смерти, я уже слышал что-то о Моуди. Я уже слышал интервью Демиса Русоса, который говорит о реинкарнации через голос Америки. Я говорил о реинкарнации с переводом на русский язык. Вот. Я как бы к этому приближался сам через свой опыт. Я уже стал видеть ауры,
уже мог предвидеть события за несколько минут до их совершения. То есть была практика такая вот, мистическая. Но я понимал, что я очень медленно продвигаюсь. Очень. Мне нужен был наставник, учитель. Я чувствовал, что это слишком медленно, чтобы рассчитывать на какой-то успех. И вот однажды мой сосед, мой друг сказал, что есть какие-то люди необычные здесь в Петербурге. Их, ну, они сейчас в подполье, их преследуют. А мы общались с такими людьми подпольными в Питере тогда, молодежь. Кастанеда, там, черная магия, там, что угодно было. Все было перемешано. Они как-то пищу готовят необычно. Но на меня это впечатление не произвело, но пища меня вообще не интересовала. Никакое значение не придало пищу, такой пищи. Вообще можно съесть что угодно, какая разница. Не обратил внимания, говорю, нет, не пойду никуда, у меня свой путь, я вот уже вижу ауру, я там выхожу из тела, там, так что какая там пища. Я помню, как он обиделся вдруг сильно очень, хотя никогда на меня не обижался, и сказал, сначала говорит, сходи, потом будешь говорить. Я из-за этого согласился. Как судьба сработала, видите, я даже не хотел идти. Думаю, так, подпольная группа, он говорит, будь осторожен. Проинструктировал меня, там метро Пушкинское, значит, 6 часов вечера, наверху метро встречаются все, но не кучкуйся. Нельзя, не собирайся в группу, просто к стенке прислонись где-нибудь и наблюдаю все. Потом вас поведут там куда-то. Я работал в МВД, думаю, ну я влипну точно. Сейчас меня, если я влипну, меня с работы сразу попросят. Я так осторожно, я же экстрасенс. На улице смотрю, потом метро Пушкинское, думаю, надо этих людей увидеть. Ну, я его вижу, их, конечно, к стенке прислонился, как по инструкции. Хвоста нет, все нормально. И я вдруг удивился, боже мой, да их тут не нужно никаких сверхспособностей, они как на ладони все, они ходят и бормочат мантру свою по всему метро вообще. Ну, конспираторы, там вообще у них судебные процессы, там уже тюрьмы какие-то, они тут конспирируются. Там. Я думаю, странный народ какой-то вообще, думаю, как бы не загреметь действительно. Ждали минут 15. Вот, и тут метро вот этот эскалатор поднимается, и два человека с такими сумками за плечами большими, объемными. И я смотрю, вот как два мамонта-слона заполнили все метро сразу же. Думаю, вот это да, какая энергетика. Оказались те самые, которые мы ждем. Думаю, интересно, что же они делают вообще? Я тут мучаюсь, там из тела выхожу, мне там далеко еще, эти уже такие могущественные. Они абсолютно спокойные, умиротворенные, бесстрашные. Ни на кого не глядя, встали в центр метро, кто-то там немножко подошел, сказал, так, за нами, не все сразу, но за нами. Мы будем идти не спеша. И сразу пошли, как бы, проходя мимо. Я был последним. Я оборачивался, потому что все шли ровной цепочкой за ними. Это был... Думаю, ну что за конспирация у них? Ну вот странно, я напуган был. Я постоянно оглядывался, ну нет за мной хвоста какого-нибудь вообще. Заметут ведь, да? Пришли в какую-то квартиру питерскую старую, там габаритные двери, такие, знаете, такой подъезд, там какой-то колодец там Достоевского. Вот квартира с паркетом, не разуваясь, вошли туда, в эти апартаменты. И как эта женщина открыла дверь, эту дверь, вот йогиня какая-то, йога тоже преследовалась. Там у нее было такое трико советское с дырками на коленях, с отвисшими такими коленями, она там, видимо, в этом лотосе сидит. Вот такая вся лохматая, вот такая вот, глаза горящие, как у йоги, знаете, аскет. Вот. И так всем, заходите, не глядя, там 20 человек около того. Я крайне стеснительный был человек с комплексом неполноценности, серьезным. Я думал, как бы мне вот место найти, чтобы меня никто не видел. И сразу нашел это место, войдя, диван был к углу приставлен, и перед диваном торшер. Я за торшер на диван в угол. Вообще потрясающе. Меня не видно, я все наблюдаю. Почувствовал себя хорошо. Думаю, что, что они будут делать? Они все сели прямо кто куда, на полу, там им все равно где сидеть. Как цыгане. Расселись, ну, слава Богу. Я сижу, смотрю, я же экстрасенс, я же все вижу, знаете, так я понимаю. Они начали петь мантры. Я понятия не имел тогда мантр, ничего. Знал, что только звук может войти, ввести в транс человека, это я из Тимоти Лири знал уже. Иногда какие-то звуки сам выдумывал, чтобы войти в транс в ванне. В теплой воде, чтобы тело было растворено, температурное, вот в темной, свет выключаешь и какой-то звук, там звук капли монотонный, можно войти в транс. Я пытался, ничего не получилось. Потому что они с наркотиком делают, а я без наркотика, там ЛСД нужно. Ну вот я в таких практиках вот на грани был, видите, чего. всякое могло случиться со мной. И уже стало происходить принцип, что в этом астрале стали меня уже существа донимать некоторые. Уже опасность пошла. И вот тут эти люди встретились. Они стали петь долго, где-то полчаса точно не пели. Мне было очень тяжело, им честно скажу. Это был очень тяжелый опыт. Пот с меня шел градом просто. Не знаю, что вот какие-то такие были тяжелые чувства. Я, видимо, был такой неочищенный. Мне было крайне эти звуки трудно переносить. Просто краснота, пятна какие-то пошли, там пот пошел. Думаю, боже мой, когда это все кончится? Когда это все кончится? Выдержал. Все, прекратили пение. Раскрыли гиту. Стив читают. Они говорят о том, что есть реинкарнация, о том, что она такое. Я это уже на опыте знаю все. Детский сад, ничего не знаю. Думаю, надо идти отсюда. И тут они коротко что-то сказали, что душа существует, тело, это разные вещи. Думаю, ничего не знаю. Стал уходить, и ко мне подошел один из них вдруг. Прямо ко мне. Неожиданно. А вы знаете, что можно стать обезьяной в следующей жизни? Я был стеснительный и обидчивый сильно. Я думаю, ну ничего себе, это мне такой комплимент. За что? Какой я дал повод вообще? Думаю, точно, все, надо уходить от этих, из этой компании. Я стану обезьяной в следующей жизни. Так я понял. Я обиделся и на выход. И тут вдруг кто-то громко произнес, так знаете, жизнерадостно, и так и с приказом некоторым, но жизнерадостно. Никто не уходит, сейчас просад. Вот это слово просад меня, знаете, как остановило почему-то, хотя я не знал его значения. Просад. А что такое просад? Говорит, ну, пища сейчас будет. И тут я вспомнил, что друг говорит, как-то пищу не готовит. Вот пищу надо. Я опять в этот угол на диван. И тут же раз, всем тарелки, и уже все сидят, как собаки, знаете, ждут корм. Я даже в гостях стеснялся есть. То есть у меня был на самом деле настоящий комплекс неполноценности. В школе я к доске не мог выйти, мне ставили двойки, а потом поняли, спрашивали отдельно, потому что это был два такие, было ребенка, я один из них. И вот представьте, даже есть мне было трудно, а тут просад. Рис, овощи тушеные, вот, что-то еще было. Печное, не помню, но рис помню, овощи точно помню. Рис был с кориандром не молотым. Знаете кориандр? Шарики такие. Вот сколько рис, столько кориандр там было. Вот это он кориандр хрустел на зубах у меня, этот аромат пошел, знаете, пронизывать мозги все. Я думаю, ничего себе готовят, прям духи какие-то. Вот эти овощи, и вдруг, знаете, пошла эта эйфория какая-то. Я думаю, боже мой, что такое? Что за пища? Какое-то тепло, какой-то свет. И вдруг страха нет. Я уже не стесняюсь вообще ничего. И тут говорит, о, халава сегодня, все обрадуются. Скажи, что за халава? Халва, халава, это вот синонимы. Сладкое блюдо было. Они готовили его на чугунной сковороде, потом я выяснил. Растапливают сливочное масло, туда геркулес, овсяные хлопья. Жарят со специями, там много корицы, все коричневое, там асафетид, тмин, черный перец, мука, там все, весь букет. Изюм и сахар в конце, когда раскаляется. Вот этот сахар почти что плавился. Вот, и вот его размешивали. Вот там мука для того, чтобы разожлить его, этот сахар. Потом все это твердело. В конце его молотком отбивали чем-то. И вот эту халаву, дзынь на тарелку, мне тоже кусок дали. Я уже, значит, раскрепостился рисом с кориандром. Вцепился в халаву эту, откусил там что-то там, разжевал. И тут пошло вообще насквозь. Как будто эти специи, вот все, как тонкое тело пронизали насквозь, я думаю, так, точно, наркотики. Я был абсолютно убежден. Ребята, это наркоманы. Я думаю, и у меня стеснение-то ушло, у меня уже свет, я всех люблю, у меня анестезия такая, знаете, наркоз такой. Как, вы знаете, колят перед операцией такой, знаете, промедол. И вам хорошо, хоть вас режут, улыбаетесь, там всех обнимаете, вот в таком, значит, духе я чувствую себя... Я говорю, сейчас я разоблачу, думаю, этих людей. И, значит, громко так говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил? И, значит, включил свои ситхи, значит, ауру, чтобы распознать. И там так обрадовались эти два человека. А вот, да, вот, вам понравилось? И вот привели этого человека такой, молодой, знаете, такой, стеснительный тоже, знаете, такой. Говорит, я готов, вам понравилось? Я говорю, а, да, понравилось. В глаза смотрю, но не могу найти зацепки. Честный человек. Я ему тогда говорю, а вы... Вы можете показать, как вы это готовите? И в глаза смотрю. Он так обрадовался. Мне адрес написал, куда прийти, чтобы мы вместе готовили. Думаю, что здесь такое вообще? Что за пища? Что за люди вообще такие? Чем они занимаются? Я эту халаву не доел, чтобы жене отнести. что дать ей попробовать. Ну, пусть попробует. Потому что я уже чувствую себя просветленным полностью.
Прям открылись там все, что надо.
А там жена была с маленьким ребенком, там, а я где-то там весь вечер отсутствовал. Она взяла эту халаву, там, на полку положила куда-то. Я думаю, ну вот, вообще в мае человек в куне, в тамагуне какой-то. Через месяц он мне позвонил. Они были очень осторожны, на самом деле. Но он не спешил, он мало ли какой человек. Через месяц он мне позвонил. Сказал, ну приходите по другому адресу. Будем готовить вместе. Вот этот голос меня просто поразил. Вот просто готовить пищу. Я понял, какое-то таинство, что-то. Помчался туда. У меня была борода художника, длинные волосы, молодой человек. Я зашел в ту квартиру, на меня посмотрел, он был в другой одежде, в чистой, в светлой, какой-то полностью босиком. Еще одна новость была. Он говорит, на кухне нужна чистая одежда, у тебя с собой, конечно, нет, у тебя вот эти джинсы ношеные. Но ты снимай носки, мой ноги. И что ты нужно делать с волосами? Ты на кухню так нельзя идти. Что делать там вообще? Меня замотали в какую-то косынку. С этой бородой так полностью, так вот оставили мне глаза. Так я пошел с босыми ногами, значит, с мытыми руками. Запрещено было касаться лица. Я думаю, ничего себе правила. Ну, интересно же. Иду на кухню, и он мне объясняет, у него было много специй. Тогда эти специи он доставал как-то вот контрабандным путем. В магазинах не было. Там корицы иногда выбрасывали в Питере. Вот. А так, чтобы найти кориандр, тем более куркуму, сафетиду, помяни, таких названий не было. А у него это все было, но куркума была в кореньях, не в порошке, а сульфатит был в кристаллах, тоже не в порошке, это нужно было все в ступке молоть, тмин тоже. И вот я занимался вот этой работой, я в ступке это все молол, он мне говорил, нет, нет, мы для Бога готовим, нужно лучше, еще делай. Если я что-то молот, он говорит, нет, нет, нужно еще чище. И не пробовать, не смотреть с вожделением, не нюхать, когда будем готовить. Первый он попробует. Я думаю, ничего себе, как это возможно, если мне в нос попадет запах, что я буду делать с этим? Так и боялся, по-моему. Вот тут первый опыт был в том, что когда он показывал топленое масло, как он последовательно кладет туда сафетиду, тмин, первые специи, потом уже кориандр, потом уже другие вещи, в конце перец, и там уже где-то секунды резаны овощи туда. Говорит, сейчас овощи примут здесь этот специи, этот аромат, говорит, это для разума необходимо, этот вкус тонкий делать, готовить. Мы обжариваем, говорит, во время обжарки, говорит, перец становится не жжет, а печет. Говорит, он не вредный будет. Если правильно в топленом масле обработать перец, чили, он не будет вредным, не будет раздражать, а будет разжигать огонь пищеварения, будет помогать. А сафетида, говорит, это заменитель лука и чеснока в благости, куркума очищает кровь, тмин выводит газ, он мне все объяснял просто. Уже как в аптеке. И я вижу, у него ситха, потому что в его присутствии я мог чувствовать запах, не нюхать. Я не знал, что есть такая способность. Я сразу в его присутствии уже вот этот опыт получил. Думаю, интересно, это мистический процесс оказывается. Тут же варился рис отдельно. И когда было готово то и другое, протушились овощи, рис. Он их соединил вместе, смешал. Все, под крышку. Еще мы приготовили пару блюд, помню. Он говорит, сейчас предложим Богу. Вот тут у меня была проблема. Я не мог переносить эти все обряды и поклонения. Это унизительно, кланяться, стоять на колени, там, молиться, целовать иконы, ужас какой-то. Но мы воспитаны были в атеистическом обществе. Нам как раз, видите, как унижает и бредит человека, зачем что они превращаются. Кланяются головой в молодежь. То есть это была дикость тогда. Поэтому я из церкви убегал, когда видел такие картины, там, вот эти бабушки там целуют руки, там, священникам или иконы. Думаю, о, унижение какое. И тут он берет этот поднос для Бога, так сказать, несет на какой-то алтарь какие-то изображения, я их не знаю вообще, и в ноги, в пол, и бу-бу-бу-бу мантры какие-то. И я думаю, Боже, куда я влип вообще? Религиозный, не хочу никакой религии. Наука должна быть какая-то. Я стою просто, знаете, стыдно мне, неуютно, хочу уйти, не могу. И... А он мантры там жизнерадостно повторяет, и вдруг я чувствую, опять свет пошел. Или глупец. Я же должен был знать, что мантры, чакры, вот в чем смысл. Пища просто напитывает вибрации мантр. Я так тогда себе это объяснил. Думаю, теперь понятно все. Все, никакого Бога мне не надо, мантры нужны. То есть я выдержал это все. А он так же радостно, абсолютно на него это не влияет, этот поклон, что бы то ни было, он такой же остается. Говорит, ну вот сейчас будет поезд, говорит, а мы с тобой читаем пока гиту, а потом приму этот просад, освященный пищу. Гиту мне нравилось читать, это философию, это знание, я любил это. А он прекрасно мог объяснять, он уже понимал что-то. Мы хорошо провели время. И тут он снимает это все с алтаря, моет посуду, после этого я ему помогаю. И так щедро накладывает мне полную тарелку себе, тоже садимся за стол, с ним вдвоем, и праздник. Боже мой, какое счастье было, помню. Я вышел на улицу, меня газанул в этот икарус в нос. Я чувствую такое счастье вообще, боже мой. Ну, такая любовь, думаю. И я ему говорю, ем, чуть не плачу, и говорю, слушай, а ты можешь мне мантры эти дать? Я говорю, ну, мантры секретные, наверное. А он аж подпрыгнул от радости. Я тебе запишу все мантры, дам тебе изображение, все. И написал все эти мантры. Я даже не спросил значения, был персоналистом. Думаю, все, есть вибрации, есть чакры, все, пошел домой. Пришел домой, там жена в тамасе. Никакого просветления, она не ела просад, чакры закрыты все. Я говорю, так, все, закрывай давай косынкой волосы, иди мой ноги. Я буду готовить, сейчас пойду на кухню. Она в шоке вообще на меня смотрит. Она потом мне рассказала, я, говорит, не поняла твое настроение. Ты никогда, говорит, таким не был. Ты был пьяный, не пьяный, я не могла понять, что с тобой. И ты вот, я поэтому просто подчинялась безропотно. Но она так робко спросила, а что ты будешь готовить-то вообще? Ты же не умеешь готовить. Я же готовлю постоянно. Я думаю, если на ширь будет готовить. Я говорю, я пожарю картошку. Это я смогу сделать. И так все, иди, мой руки, ноги там. И не смотри с вожделением на меня, не скажи ничего. И так мы пошли, это было студенческое общежитие, там кухня, она это мыла плиту вместе со мной, чтобы подготовить ее, чтобы чисто было. Вот, и я спиной загораживал от глаз жены похотливых, значит, эту сковородку. И я, конечно, ее плохо пожарил, там масла было мало, она была сухая, где-то она была подгорела, где-то сырая, плохо перемешанная, соль там. Ну, в общем, все плохо было, все, я помню хорошо это, как сейчас. Но это же делал я, мое эго, понимаете. Я несу эту сковородку, думаю, так, жена, проблема, что сейчас как-то надо предлагать, теперь мантры читать с поклоном же это надо делать. Я говорю, так, иди в коридор. Я тут еще кое-что сделаю, потом тебя позову, будем есть. Все, иди, не мешай. Она ушла, а там была щель такая студенческая, это общежитие такое. И она потом вернулась, пацаны, она могла понять, что с этим дураком случилось. И вот я один, представьте, у меня испытание, поклон. Никого же нет, вроде легко. Я не могу. У меня не было такой силы, меня согнуло. Ни мать, ни отец все знали, невозможно меня согнуть. Попросишь делать, заставишь, невозможно. Невозможно. И вот это мой характер встал, значит, передо мной. Я гимнаст. Я говорю, хорошо, не поклон. Сгиб, разгиб, все. Я по-другому это объясняю. Сгиб, разгиб. Сейчас сгиб, потом разгиб. Все нормально. И я, значит, сгиб сделал. Не поклон, нет, сгиб. И, значит, сковородки это причем. Представьте, что я чувствовал, да, эти сковородки. Сгиб. Вот у меня был колокольчик, я также звонил. Он говорит, это эфир очищает, нужно, когда мантры повторяешь, колокольчик должен быть, звук будет. Я тоже колокольчик так тихонько, чтобы это не очень слышал. И мантры тебе под нос подсовывают. И тут я понимаю, что плохо видно, и я вообще первый раз вижу, и как вы это делаете. Я просто пытаюсь и чувствую себя просто дураком, который кланяется сковородке, значит. Ну, ни просветления, ни эйфории, ну, ничего нет, никакого результата. Я раздраженный такой, знаете, злой практически. Жену зову, и все, хватит, будем есть, все. Ничего не получилось у меня. Сели за стол. Вот. И с этой же сковородки мы стали есть. Ну, обычные правила, знаете, тамагуны. Нет какой-то особой посуды, все одинаковое, нечистое. Мы едим, и тут я чувствую, тут сырая картошка попалась, тут сухая, тут еще. Ну, все плохо. А я не придавал значения качеству пищи, тогда ел хоть что угодно, хоть вообще сырую картошку мог есть. И вдруг чувствую, знаете, как фонарик такой, вот здесь. Вот эта вот теплота. Не эйфория, а просто тепло, так, знаете, какая-то ласка. И голос. Тихий, почти не голос даже. Но я ясно его чувствую и слышу. Такой же нежный. Ты плохо пожарил картошку. И я вдруг начинаю, значит, разговаривать со собой. Ну и что? Нормально. И снова, значит, я уже ем демонстративно, доказать, что это нормально, я могу есть. Беру вторую, значит, там порцию, и опять то же самое, где-то хрустит, где-то горелое. И опять лампочка такая. Я думаю, что такое? И опять голос. Такой же, знаете, ну невозможно сопротивляться. Такой мягкий. Ты плохо пожарил картошку. Ну что, есть нельзя, что ли? Ну я же ем нормально. Какая разница? А само уже как-то, знаете, странно себя чувствую так. И третий раз я беру эту картошку и опять получаю подтверждение, что я плохо ее пожарил. И вот третий раз, вот это уже окончательно решило мою судьбу. Этот голос сказал потрясающую вещь. Я помню всю жизнь. Я только об этом и думаю. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Это же была правда. Мне было 27 лет. Я ничего в жизни хорошего не сделал. Я думал, что я уже что-то я что-то себе представлю. Вдруг вся иллюзия в этот момент ушла. Я думал, правда. Мне было так плохо, так обидно за жизнь вообще. Комок в горле, я глотать не могу, у меня душит слезы. А тут жена еще сидит, как-то зло напротив. Я ей говорю, ты знаешь, что мы сейчас едим? Она что говорит? Я говорю, освященную пищу. Вот то, что она мне ответила, меня вообще на лопатки сбросило. Он говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. Вот это картошка жареная, можете представить? Вот так все началось. Потом уже, когда я получил это вот опыт непосредственно, ощущение, вот этот вкус каким-то образом, уже пошла вот эта гита, уже веды стали открываться, уже отношения начали завязываться в этой линии, раскрываться новые. И вот так до сих пор. Атма?
Атма-крия-йога.
Атма – это душа, крия – это творение, творческая энергия, йога. Атма-крия-йога. Там тоже бхакти-йога. Вид бхакти-йоги. Нет, это слишком быстро.
Нет.
Я знаю, есть такие направления. Они берут часть какого-то знания. То есть только четыре йоги, а по сути одна только йога, которая вмещает все эти процессы в себя. Но когда этой большой йоги нет, единой, не достигли, они делятся на четыре ступени. Первая ступень этой йоги – карма-йога, вторая ступень – гьяна-йога, потом аштанга-йога и, в конце концов, бхакти-йога, которая это все объединяет. Все остальные йоги, которые вот с новыми названиями, это часть вот этих генеральных путей. То есть четыре такого направления. Бхакти-йога – это уже завершенная йога.
Но, тем не менее, человек чувствует прилив сил, что ли?
Да, чакры. Да, это чакры, они работают, верно. При помощи чакры это делается. Это не душа, это чакры, центры, психологические центры, которые раскрываются. Многие этим интересуются. Сад-чакра-йога, вот она и так называется. То, о чем вы говорите. Из тамагуны. При помощи общения. Если мы общаемся с людьми в гуне страсти, мы принимаем гуну страсти. Если с людьми в благости, мы в благость поднимаемся. Если с людьми в тамасе общаемся, то остаемся в тамасе. То есть главный принцип – это общение. С кем поведешься, того набираешься. Поэтому принцип йоги таков, что мы общаемся всегда с более продвинутыми, чем сами. Так мы продвигаемся. Нет. Не все готовы к этому. Когда человек готов, он должен принять. Если не готов, то он должен принять процесс, который его поднимет до этого уровня. Человек должен сам осознавать эту необходимость, иначе не должен принимать. Это не мода. Это серьезная ответственность. Если мы неправильно примем духовного наставника, неправильное настроение, это пользу не принесет, это может принести обратное. Духовный учитель – это как отец духовный. Это очень глубокие отношения. Самые глубокие отношения. Это самый большой доброжелатель человека, его души. Который никогда вас не будет эксплуатировать. Желать ему будет только благо ради вашего счастья будет вести вас. Это духовный отец, поймите, это не профессия. Поэтому это именно что нужно осознать, не назначением, а осознанием. Если ученик готов, гуру придет. Смирение? Смирение. Можно с разных точек зрения ответить на этот вопрос. Я должен хотя бы с двух сторон сейчас ответить на ваш вопрос, чтобы говорить о повседневной жизни. Если вы будете слишком смиренны перед людьми, вас будут эксплуатировать. Подумают, что вы просто слабый человек и будут этим пользоваться. Поэтому внешнее смирение не всегда нужно проявлять. Говорится, на охоте человек должен быть львом, в доме должен быть ягненком. Вот когда вы на охоте, вы лев. Есть другой пример. Один мудрец Нарада Муни дал посвящение змее, принял его ученичество, то есть Пуран. И с этим дал ей наставление не кусать отныне. Это ядовитая опасная змея, смертоносный яд, значит, на столе не кусать, не носить ахимса. Все. Змея перестала кусать. И что же? Люди перестали ее бояться. Особенно дети. Они ее палками, камнями, то есть она уже не знает, как выжить вообще. В беду попадает. Раньше защищала вот эта ее природа агрессивная, змеиная, яд, а теперь что? Она беззащитна осталась. Она пришла вся побитая, несчастная, еле живая. К своему гуру сказала, гуру Махарадж, дали мне наставление, но я... Только страдаю от этого. Не кусать. Ну и глупая же эта ученица. Я сказал тебе, не кусать, не кусай. Но ты можешь делать вид, что кусаешь. Иначе как? Должна иметь разум. Поэтому смирение, люди подумают, слабый человек. Смирение, как бы внутреннее смирение. Смирение означает, что вы переносите одинаково счастье и несчастье. Вот это смирение. А не то, что вы со всеми соглашаетесь, всем подчиняетесь, перед всеми кланяетесь. Чехов описал это в одном произведении, такое бы настроение. Унизительное, самоуничижение, это не то, это ложное смирение. Настоящее смирение, когда вы понимаете, я не это тело, и все, что происходит на физическом уровне, вы можете переживать могущественно, ровно. Вы не броситесь с 10-го этажа, когда потеряете весь свой капитал. Ваша жизнь не кончится, если ваша личная жизнь разрушится. Нет, вы выдержите, потому что у вас есть смирение. Есть неотождествление с этим. И есть почтение, это другая вещь. Смирение, почтение. Это другая вещь. То, как мы должны уважительно ко всем относиться. Они соседствуют вместе. И есть еще терпение. Самое важнейшее качество в Якаре – это именно умение терпеть. Терпеливый выживет обязательно. Если вы нетерпеливы и конфликтуете, это западня, это яма. Это ловушка. Вы не добьетесь никогда успеха через конфликт. Вы потеряете все силы, всю энергию конфликта. Всю позитивную силу. Поэтому смирение, почтение, терпение – это могущество внутреннее. Поэтому с людьми будьте принципиальны, когда нужно, и когда нужно – смиренны. Чередуйте это. Где-то вы смиренны, можете терпеть обиды, да, прощать, все это смирение, правильно. Но где-то вы принципиальны. На компромисс абсолютно истинно не идете. Свои принципы не нарушаете перед людьми. Вас будут уважать за это. Что вы одновременно можете быть мягким и твердым. Вот это искусство смирения. Не только вот именно всем вот перед всеми сгибаться. Нет, неправильно. Да, пожалуйста. Да, да. Был вопрос? Нет, не было.
А можно не было вопрос? Такой банальный вопрос. От кого вы произошли?
Мы? Человечество от Ману, прародитель людей Ману. Знаете Ману? Не знаете Ману? Не знаете предка? Вы должны знать своих предков. В Гите коротко говорится, это вот преемственность, которая была тогда нарушена в то время. И впервые эта наука духовная была поведана Вивасвану, Богу Солнца. Бог Солнца передал Ману, прародителю людей. Это его сын, Ману. А Ману передал первому царю этой планеты, Икшваку. Это было 120 миллионов лет назад. В Гите это написано. То есть, но дело не в этом, потому что знание, как мы говорим, оно заложено с самого начала творения уже. Как любая конструкция имеет инструкцию сразу же. Но Веда существует в устном виде всегда. И сейчас. Она также запрограммирована в законы природы, та же самая Веда. Психологию человека – это те же самые знания. Мы можем их получить через опыт, но долго. В Ведах они просто даются свыше. Кто конструкцию эту создавал, тот и дал знания. Кто создавал человека, это же было создано, не рождено, а создано, поймите. И Ману создал также и законы для человека, что знает, что такое человек, что это в страсти. Ему нужны законы, наказания, поощрения, браки, разводы, деление имущества, как почитать отца, мать, что такое гуру, все объясняется Ману Самхите. От Ману, от правителей людей именно. А потом цари, вот эти праведные, Раджа Риши, передавали это дальше, пока эта цепь не была нарушена и восстановлена заново. То есть Гити самой уже 5000 лет. Всего лишь навсего. В самой Гите это говорится. И в Пуранах это подтверждается. Если вы будете читать Пурану, вы увидите, как это происходит. Здесь знание, время тренировки утрачивается. Ядай, дахи, тармася, гланир, бавати, парата. Гита говорит, что время от времени приходит упадок религии, говорится. И тогда нужно восстанавливать ее. Тогда аватар приходит или пророк. Люди не могут восстановить. Человек не способен создать религию. Он придумает Бога какого-то искусственного. На себя похожего. Вот, Ману. И в Ману Самхите можете познакомиться с его как бы, вот, наставлениями для нас. Но там суровые идут правила. В современном мире мы не все применяем сейчас в Кали-югу. Вот. Ману Самхиту нужно комментировать правильно, иначе она не принесет пользы. Например, за прелюбодеяние там могут лишить жизни в Анусамхите, смотря какого сорта это прелюбодеяние. Это очень строго наказывалось какие-то вещи. В то время это не было жестокостью, потому что люди не нарушали этих законов. Они просто знали. Сейчас, поскольку практически все законы Ману почти все нарушаются, нет такой ответственности серьезной, мы очень слабые люди, для нас даются как бы пути немножко параллельные. Непрямых законов. Как говорил Христос, что все законы можно свести к любви к Богу и к ближнему. Вот сейчас это наш путь. Любовь. Любовь к Богу. А когда хотели побить камнями за прелюбодеяние, он сказал, кто, пусть кто считает себя без греха первый бросит. Он остановил это. Потому что сейчас век Кали, метод меняется. Метод любви дается. Метод прощения, милости. Что по закону сейчас все мы могли бы пострадать, по закону Божьему должны провалиться в ад уже все. За все, что происходит. Но по закону милости, амнистии, видите, дается как бы знание, дается помощь, дается поддержка. Век Кали путь дается самый простой, это воспевание имен Бога. Это просто, ничего сложного. Сложные там жертвоприношения сейчас невозможны. Храмовое поклонение тоже очень затруднено, и медитация йогическая тоже трудна. Поэтому четвертый дается метод, последний. А, сейчас у вас я вот этот, потом ваш. А силе святой? Ну а как ее писать? Она же границ не имеет. Вот я приезжал к своей тете в Георгиевку однажды, троюродная тетка там. А она всю жизнь на огороде, ее муж, мой дядька, он агроном был. И они очень любят землю, там, выращивают все. И она, когда я приезжаю, любит меня сразу, ведет на огород, показывает все, что там у нее растет. Мне тоже это нравится. И показывает такой куст, знаете, вот просто дебри какие-то, весь в цветах. Вот. И говорит, посмотри. Говорю, ну что за цветок? Он говорит, посмотри, вот не поверишь, вот такое семечко бросило. Ты что получилось? Вот пол огорода вообще. Вот это могущество святого имени. Оно входит иглой, говорится. Разве сложно сказать святое имя произнести? Не сложно. Оно входит иглой, выходит плугом. Мощь. Оно проникает, минуя физическую платформу, ментальную платформу, платформу Будхи, все эти тонкие оболочки, непосредственно в сердце проникает, как биджа, семечко. Вы даже не знаете, какой процесс дальше будет. Если вы искренне хоть раз произнесли имя Бога, все, семя посажено. Оно будет расти уже. Вы даже не знаете, что произойдет дальше. Чудеса начнут происходить. Так и говорится, что в Коране, что кто познает сотое имя Аллаха, будет творить чудеса. Там же 99 имен. Это сотое, кто познает, будет творить чудеса. То есть сотое — это близкое имя, которое вас очень близко связывает. Потому что когда вы говорите «Бог богов», вы говорите о должности, о положении. А близкое — вы говорите о отношениях, о любви. Та же самая личность может иметь положение, может иметь личные отношения. Вот есть имена, относящиеся к личным отношениям, есть имена, относящиеся к положению. Творец, судья — это положение. Бог богов, выше всех — это положение. А любовь, вот эти расы, вкусы, отношения любовных — это уже имена духовного мира, это имена материального мира, творец, судья. Здесь работа, а там дом, дом — любовь. Там нет работы. Там нет творения, там вечный мир, там мир любви. И вот эти имена, которые именно любовь побуждают, пробуждают сердце, они творят чудеса. Ну, любое имя творит чудо на самом деле. Но вот это особенная сила. Если вы призываете именно с любовью, это дает неописуемый результат. Часто говорят, если один раз произнести чисто с любовью, вы освобождаетесь сразу же от всех пороков, от всех материальных сфер, сразу же. За один раз. Но чтобы это чисто произнести, нужен опыт и практика. Это требует времени.
Девушка, когда стоит на путь служения, она настолько увлекается этим процессом, что бросает семена в этот огонь и сама вовлекается в этот огонь со временем. А вот как правильно уравновесить свои силы, чтобы не гореть в этом огне на вот первоначальном этапе?
Почему нужен духовный наставник? Потому что начинающий, как бы, духовный начинающий человек, он склонен к крайностям, он еще в гунах работает, действует. Поэтому если он принимает духовную жизнь, начинает отвергать материальную. Он не действует совершенным образом. Поэтому должно быть руководство, гармония. В Гите описано, Арджуна не хочет сражаться, он воин, это его профессия, как бы его природа, он воин. И вот война, а он говорит, я не хочу из сострадания связываться с насилием. Я хочу уйти с поля битвы, уйти в отречение. Раз, братоубийственная война, я хочу просто уйти. И Кришна говорит, ты должен сражаться, поскольку это твой долг, воина, но должен думать о Боге. Вот это совершенство. Вот так вы не сгорите. Ваш индар не пройдет. Нужно исполнять все свои материальные обязанности, но для Бога. Вы должны думать о Нем. Не о плодах деятельности, не о своей карьере, не о чем-то еще, а именно в отречении, для Его удовлетворения. Плоды мне не принадлежат. Я могу исполнять свой долг, но плоды деятельности не мои, Его. Хотя я их получаю. Но я должен знать, что это не мое. Я свободен от жадности, свободен от зависти становлюсь. Я стою свободным. Нет карма-банданы, связующей этой веревки кармы, которая связывает меня с жадностью, привязанностью к плодам труда. Свобода. Поэтому исполняйте свои материальные обязанности в духовном сознании. Тогда они уже не материальные. Это духовный рост. И тогда это уже духовное. Поэтому зачем отказываться от духовного? Это уже духовное. Но начинающий неофит, он говорит, раз есть духовная жизнь, материальная жизнь помеха. Все, вот это опасно. Работа не нужна, семья не нужна, это все материально, и так, учеба не нужна, институт не нужен, это сумасшествие. Поэтому нужен наставник. Эти перекосы склонны всем новичкам. Знаете, эти новички без руководства, они все вверх дном переворачивают. Они всегда друг с другом сражаются, с другими религиями сражаются, они постоянно беспокоят. Они очень враждебно, агрессивно настроены. Если что-то не так, как они понимают в своих писаниях. Поэтому нужно руководство хорошее. Дети, если им дать волю, они очень опасны, они все разрушат. Но когда они под контролем, все хорошо. Как освободиться от оскорблений? И если говорить о сути этих оскорблений, коренной причине, это желание господствовать и наслаждаться, так, и зависть. Вот с этим мы работаем. И как? Если вы медитируете, берете мантру, скажем, или имя Бога, или у вас есть своя практика, мы должны просто делать внимательно. Так мы избегаем всех 10 оскорблений. Внимательно. Если вы имя Бога повторяете, должны с полным вниманием делать, насколько возможно ваших сил, с полным вниманием. Вот это постепенно уводит нас от оскорбления. Это уже считается не оскорбительное повторение, а намаабас называется. То есть это почти что чистое. Оно сравнивается с солнцем, которое еще не взошло, но свет уже дает. Уже вы получаете потрясающее просветление на этом уровне. Да. Духовный наставник – это тот, кто имеет духовный образ жизни. Так? Если мы хотим выбрать наставника, мы должны принять его образ жизни. Это значит выбор. Иначе не будет связи, понимания. Сытый голодным не понимает, пьяный трезвый не понимает. Вот такие примеры. Если мы в разных гунах живем, то наставник не поможет. Если мы принимаем его образ жизни, также чистый его практику, все, процесс будет. Связь будет. Дети так спрашивают. Это обычно логика. Недавно один ребенок мне это говорил, 9-летний тоже. И он меня понял ответ. Был очень философский разговор, я еще думал, поймет ли он, но он прекрасно все понимал, этот ребенок уникальный. Я философски ему отвечал. Сначала нужно понять слово «Бог», чтобы задать такой вопрос. Тут, видите, человек не знает само понятие «Бог», поэтому спрашивает. У Бога много имен. Одно из имен Бога – Сварат. Вот как раз на этот вопрос отвечает это имя Бога. Сварат означает независимый, не имеющий причины своего существования. Если он имеет причину своего существования, откуда-то взялся, то это уже он не причина, видите, а следствие. Но Бог – причина всех причин, Сварат. Он сам причина себя. Я говорю, понимаешь? Он говорит, я говорю, вот такой Бог. Говорит, теперь понимаю. Пытаешься понять умом? Нет. Вот такой. И еще говорит, хорошо, вот может Бог создать такой камень, который не может поднять? Они же хитроумные. Может то и другое. Понятно? Вот это Бог. Вы не сможете понять. Он парадокс живой. Одновременно он везде и нигде. Вы же не видите его. Но без него бы это не существовало, он поддерживающая сила. Он здесь и не здесь. Можно сказать, что он здесь, можно сказать, что его здесь нет. Он мистик. Он высший мистик, это личность, сверхличность. Если вы рассмотрите иерархию Вселенной, будете это понимать, потому что выше человека еще есть много ступеней. Когда подниметесь до ситхов, до гандхаров, полубогов, не знаю, там, путов, претов, вы увидите, о, Боже мой. Уже они во сколько нас превосходят, эти существа. У нас тогда будет больше представления об этой иерархии, об источнике этих ситхов, который обладает всеми этими ситхами, он их распределяет между другими существами. сам не теряет ничего. У него нет границ. Он причина всех причин, сорвал Корана, Коранам. Видите, вот это нужно обсуждать человеку, чтобы понимать эти понятия знать. Тогда он не спросит таким образом. Потому что он спрашивает о Боге того, о том, кто не является Богом. Понимаете, он не понимает, как он вопрос, не формулирует неправильный вопрос. Если как только вы спрашиваете, откуда взялся Бог, вы уже не о Боге спрашиваете. Откуда, значит, он уже не Бог? Поэтому, когда люди говорят, можно стать Богом, это неправильно. Бог вечно Бог, им нельзя стать или перестать быть. Когда человек говорит, я буду развиваться и стану Богом, это тоже нелогично, неправильно. Мы никогда не становимся Богом, мы становимся богоподобными качествами. Это не нужно становиться Богом. Это сокровенная вещь, я как-нибудь ее объясню позже. Счастье как раз в другом. Эта тенденция стать Богом — это серьезное препятствие.
Он хочет возвысить себя, заметив, что он хороший. Ну, как бы так можно продолжать и дальше?
Два зеркальца, когда берешь, так вот, там получается коридор бесконечный, это ум. Так можно продолжать всю жизнь. Есть такой анекдот, как человек летит в самолете и говорят, это хорошо. Взлет был удачный, хорошо. Но потом мотор отказал, это плохо. Вот. Тогда он прыгнул с парашютом, это хорошо. Но вместо парашюта рюкзак оказался, это плохо. Он упал, падал на землю в поле, это плохо. Но там оказался сток сена, это хорошо. Но стоки сена были вилы, это плохо. И так он продолжается, знаете, этот анекдот. Так можно бесконечно мыслить. Лекарство должно быть. Остановить ум нужно. Ум остановить. Это все умонастроение. Чанчала, ум. Он всегда будет что-то. Вот скажет черный, скажет белый, и так хорошо, плохо, и он вечно в этом коридоре находится. Значит, суть йоги — остановить ум. Не простить человека, остановить ум сначала нужно. А потом прощать уже можно. Не размышляя долго об этом. Потому что о чем ты спрашиваешь сейчас, касается гун природы. Например, человек хочет простить, а потом замечает, что хочет простить для своего блага. Значит, в гуне благости перемешивается страсть. И так далее. Эти смеси могут постоянно быть. Как цвета радуги, их можно смешивать бесконечно. Поэтому остановить нужно эту тенденцию. И познать свою душу. А душа уже знает, как простить. Душа уже имеет сострадание, душа имеет все качества. Не нужно это запутываться, думать об этом. Они просто проявятся. О, хорошо. Мантра, видите, ум-тра – это освобождение. Мантра – звуковая вибрация трансцендентная. Либо мистическая йога, но сейчас невозможно так практиковать. Другим путем это трудно будет. Другим путем это очень крайне долго, у нас даже срок жизни не подойдет для этой практики. Но мантра подходит сейчас для всего. Имя Бога. Если не хотите мантру, просто имя Бога повторяйте. Это практика всех духовных людей. Но любая мантра — это именно Бог. Любая молитва связана с именем Бога. Без этого не может быть подъема. Невозможно. Йога значит подъем. Вы медитируете на то, что выше, и так поднимаетесь туда. Как по лестнице йоги. И абсолютная истина – это живое существо. Источник всего – это живое существо. Словом Бог обозначается религиозное. Или Браман – дух, совершенный, полный. Много синонимов. То, из чего все исходит. Вот об этом нужно учиться медитировать, думать там, туда. И вот таким образом ум освобождает. Ум останавливается только на абсолютной истине, описывается. Больше нигде. В остальном он будет беспокойство иметь. Двойственность. Что в абсолюте нет разницы между черным и белым. В абсолюте 1 плюс 1 будет равно 1. И 1 минус 1 будет равно 1. В абсолюте ум сразу умиротворяется. Это самадхи, когда остановите ум, это самадхи. Потому что когда ум остановлен, вы проявляется ваш дух. Что ум покрывает, сковывает его сейчас. Используя энергию души, он его меняет, трансформирует в материю, в эмоции, в желания, в эти чувственные какие-то восприятия, в мысли, планы, ссоры, обиды, конфликты, все, все что угодно. Это все в уме находится. Если остановить ум, вы чувствуете блаженство. Потому что это именно та суть, которая покрывает ум. Внутренняя суть любого живого существа – это счастье. Счастье и вечное знание. Все проявляется само. Значит, где взять? Внутри себя найдете, как говорится. Покрытие я. Покрытие я. Я там присутствует, работает. Отождествляя себя с умом, я вхожу в ум. Чувствую себя умом. Отождествляю. В голове мозг находится, это офис ума. Там компьютер биологический. Все процессы там происходят, но переживания умственные здесь эмоциональные. В области сердца ум находится. Работает здесь. Находится здесь все. Два, так. Поймешь, если будет другой пример. Например, одна капля плюс другая капля. Сколько капель? Ну, одна же. Видишь, можешь представить, оказывается. Если хочешь. Можешь найти примеры. Я объясню, что такое два. Вот в том примере, который ты сказала сейчас. Один плюс один не будет два. Никогда. Будет один и один. Что их делают двумя? Ну, ты умный, рассказывай. Ты очень мыслящий. Что делают двумя, две единицы? Когда мы узнаем, что это два? Что их связывает? Что должно связывать? Ты одна, и я один. Где два? Нет два. Каждый сам по себе. Совершенно верно. Вот видишь, ты умная. Умная девчонка. Вот тебе надо учиться. Редко встретить таких можно мыслителей. То есть два, можно сказать, что два уха. Функция это одна, они в единстве находятся. Тогда два появляется. Что сделать с ухом хочешь? Не допустим, оно есть у тебя. Но его можно поделить на что-то более. Не надо ухо делить. Ты не согласишься, я думаю.
Тогда оно перестали быть ухом.
Да, нет. Должна понять пример сейчас. Пример. Сейчас не про ухо речь идет, а про функции. Если ты говоришь о двух, там должна быть единица присутствовать, единство. Обязательно, иначе это не будет два. Пара должна быть связана какой-то функцией, как муж и жена, скажем, да? Они тогда пара, потому что у них есть брак. Браки – это пара, вне брака – это не пара. Это один и один. Два одиночки. Два глаза, два уха. Где ты еще двойку найдешь? Ищи. Солнце, луна – тоже пара. Связаны, свет излучают. Вот так мы постигаем математику. Сначала постигаем единицу, что все находится в единстве, все, что мы видим. Потом находим функции этой единицы. Единица в паре, единица в триединстве, потом в четырех. И вот так мы изучаем мир. Такая математика существует. 1 и 1, 2 – это математика жадности. Что их связывает? Моя жадность. Ведь как детей обучают в школе? Учился в школе? Вот тебе Вася яблоко. Он же не знает, как они двумя становятся. Вот яблоко, и вот, где два-то? Он не понимает ребенка. Говорит, вот Вася, твое яблоко, твое. Твое яблоко. Он понимает, это Вася, мое. А вот, Вася, тебе еще одно яблоко. И вот тут ему понятно, у меня-то два яблока, жадность моя связывает два, получается два. А так 1-1 было, видите? Тут я нашел одно яблоко, и тут теперь у меня два яблока. Чувство собственности тут работает в этой математике. Ты же умный, понимаешь, чем речь идет? Что хотел с ухом сделать? Не делай такие вещи никогда. Даже в уме. Имей уважение к творению. Не думай, что нужно мыслить о чем угодно, как угодно. Есть культура размышления. Даже в уме не должно плохо о других людях. И все, что сотворено, никогда в уме не искажай. Тогда ты будешь мудрецом настоящим. Именно с ума все начинается. Что мы допускаем такие мысли. Это яма не яма, это правило предписания для мышления. Ну, есть такая наука, есть. Можно же. Да, но не думайте, что это какое-то абсолютное знание, но есть, место имеет быть. Есть много наук, которые сейчас люди не знают. Перед нашими глазами есть так много информации. Нумерология тоже. У каждого может быть свой способ понимания мира даже человека. Если он наблюдательный, имеет разум, наук полно вокруг. Столько знаний. Физиогномия тоже существует, хиромантия существует, астрология существует. Есть много наук. Но у каждого есть своя еще индивидуальное видение в этом все. Вот это важно. Важно, кто я, кто вы. Вот это важно, самое важное. Насколько развиты, настолько их мы понимаем. Если они непонятны, значит, еще не развиты. Но с другой стороны, если мы воплощаемся в человеческой форме жизни, уже есть развитие в этом плане. Есть интерес, заложен интерес к Богу в человеке. В других формах нет. А вот насколько они развиты, говорит критерий счастья и знания, и отречения от глупых вещей. Чем больше мы отвлечены от каких-то глупостей, тем больше мы привязаны к истине. И наоборот. Чем больше мы привязаны к глупым вещам, тем больше отвлечены от истины. Такой критерий тоже есть. Поэтому мы смотрим как на образ жизни человека. Если он живет ради удовлетворения чувств, он не связан с Богом. Связи практически нет. Связь с Богом – это как глубокая суть нашей жизни, глубинная суть нашей жизни, познав которую, нечего больше постигать, говорится. Познав которую, человек теряет интерес ко всем формам чувственных поверхностных наслаждений, эгоистических. Это служение. Служение – это высшая практика. Даже когда повторять имена Бога, это нужно в духе служения делать имена. Не в духе обретения своих сверхспособностей, а в духе служения с любовью. Суть служения – любовь. Вот это дает все способности другие духовные. Служение. Через служение достигается все. Слуга – лучший из людей, говорит Завета. Господин – худший из людей, кто считается господином. Тот, кто считается слугой, это лучший из людей. Прославляется царь, который служит. И порицается слуга, который хочет царить. Вот это путь. Чем выше способность служить, тем выше положение человек может занимать в обществе. Чем больше он хочет господствовать, тем больше риска потерять все. Да, именно потому, что сначала нужно полюбить Бога. Люди противны без Бога. Ужасно просто. Согласны, нет? Есть такая сторона у людей, верно же? Невыносимая. Но через Бога вы сострадаете. То есть вы даже видите порочных людей. Сначала любим Бога, потом человека, не наоборот.
А если вот такого человека, например, ну, как бы мешает выйти, как избавиться от страха? Потому что есть страх, что если он сейчас перестанет делать этот цикл, а у него, например, есть ответственность за семью, за детей, которых он опять работает кормит, и пойдет и все прахом, и вот этот вот страх, ну, как бы мешает выйти из этого круга.
Верно, верно. Страха? Нельзя избавляться из этого цикла. Это как бы цикл поддержания жизни, с другой стороны. Просто говорится, что есть более высокий смысл этого всего, вот то, что мы делаем. Если это делать без высшего смысла, это называется ослиный труд, бездумная работа, да, то есть рутина, мы сами страдаем в этой рутине. Но если это связать с Богом, то, что мы имеем, вот это совершенство. То есть ничего не нужно менять внешнее, только внутреннее. Вот это и есть сознание Бога. В этом совершенство. Да, да, вы сознаете, вы хотите удовлетворить Бога. Потому что иначе кого вы хотите удовлетворить своей деятельностью? Может быть, жену, может быть, мужа, может быть, чтобы дети были довольны, может быть, начальник был доволен на работе. Но кто будет доволен нами, скажите? Вы спросите, никто не будет сказать, а что ты такого сделал вообще? Лучше тебя уволить вообще, другого взять. Вот в мире все так устроено, в материальном мире все так устроено. Но вы должны удовлетворить Бога. Он благодарный. Тогда вы увидите, что вы не потеряны.
То есть я совершаю ту же деятельность, но как бы для
Бога. Но для Бога. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот и весь секрет. Очень просто. Для Бога.
А ему нужно вот это вот мое суета, нарушенное?
Ему не нужно ничего, кроме любви. Вот для Бога началось с любовью по отношению к нему. Вот и все. А то, что вы умеете делать, то и делаете. Кроме греховной деятельности, все остальное можно делать. Нужно знать, что он принимает, что не принимает. Греховные вещи он не принимает. Служение должны знать, что он хочет, что ему нравится. И оказывается, что мы не можем делать греховные вещи, потому что Богу это не нравится. Не будет отношений, не будет связи, не будет йоги. Будет разрыв. Вкус. Самое важное — привить им вкус. Если вы имеете вкус, вы передадите этот вкус. Значит, вы должны иметь этот вкус. Получить. Тогда сможете передать. Вы должны обрести этот вкус счастья духовного. А дети очень к этому чувствительны. И даже учить не нужно. Очень хорошо. Очень хорошо, да, 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 да. Благодарность — начало как раз любви. Вот то, что вы сказали, это вот хорошо. Если он чувствует благодарность, он, наверное, на пути. Совершенно верно. Но чтобы полюбить, он должен знать его больше. Мы не можем полюбить того, кого не знаем. Вот это естественно. Поэтому веды дают эту информацию о Боге расширенную. Но не всем нужно давать такую расширенную информацию. Для кого-то нужно сказать, что Бог не имеет формы. Все на это. Пока. Пока. Почему? Есть причины. В человеке есть причины. Один мусульман, когда приходил поговорить со мной, он сказал, что Бога нельзя изображать, у него нет формы. Я сказал, что есть такая экспансия, есть такой аспект Бога, бесформенный, Браман, существует. Но я сказал, что также нельзя изображать и пророка, я слышал. Тоже по канонам не разрешают. Это означает ли, что у пророка не было формы? Я сказал, нет, у пророка была, конечно, форма. Но вот так же, по той же самой причине изображают Бога. Но не означает, что у него чего-то нет. У него есть все. И вот когда вы говорите уже о любви к Богу, вам должна открыться форма. Да. Вот тогда вы влюбитесь. Форма и его деяния, поступки, различные аватары, проявления. Если вы уже заинтересованы в любви, вот это должно знание открыться вам. И вы обретете эту любовь. Просто слушая об этом. О нем невозможно говорить не стихами, говорится. Невозможно. Вы будете говорить только стихами. Не обращать внимания, продолжать практику. Болезнь материальная, она тоже имеет свои рецидивы, свои циклы. Лучше, хуже, но процесс исцеления идет. Люди авторитетные. Тут есть в чем сомневаться. Споры, я слышал эти споры. Плоская, круглая земля, сейчас люди сильно спорят. На какой-то аргументы ученые те и другие. Что я думаю? Я думаю, что там, где я хожу, она плоская. Единственное, что могу сказать, потому что вот как устроена Вселенная, человек не сможет просто вот сам понять. Есть несколько измерений, описание этого. Например, если взять веды, я смотрел это в русских ведах, ну, в тех ведах тоже есть то и другое, потому что разным языком написано, там где-то есть миры и мерности. Миры. Миры — это подобно тому, как вот виноградные ягоды вместе. Вот есть свой мир у каждой, да, видите, внутренний. Это миры, скопление миров. А мерности — это как матрешка внутри. Много измерений существует еще. И там утверждается, что сейчас мы сидим с вами в этом зале йоги, но в другом измерении здесь сейчас бушует океан. Вот в конце нет края этим измерениям, видите, там их насчитывается много. И в ведах описываются эти измерения по-другому, не как ученые описывают. Трехмерные, четырехмерные измерения, да, они там измеряют высоту, длину, ширину, потом добавляют там еще что-то, потом время добавляют. И сейчас у них известно до 11 измерений что-то они теоретически предполагают, чисто вот научным таким языком. Но веды дают другое понимание измерений, другую точку зрения. Любовь человека, максимально следует, счастье человека, умножьте в 100 раз. Это будет измерение высших планет. Вот как даются измерения. Вот как туда проникают. Если умножьте в 100 раз счастье высших планет, вы достигаете Шивадхамы. Именно то счастье, та чистота. Если в 100 крат увеличить счастье Шивадхамы, достигайте Вишнулоки. Вот такое измерение дается. Это веды. Поэтому, когда мы идем путем любви, мы проникаем сквозь эти измерения. Даже находясь здесь, вы можете понимать, что происходит в других мирах сейчас. Если идете путем любви. Потому что то, что происходит в других мирах, во Вселенной отражается здесь же. Вы просто прекрасно это видите, чувствуете. Если есть у вас эта способность. Любить солнце, любить живое, любить Бога. Вы увидите все, все, что есть во Вселенной. Здесь, потому что здесь маленькая модель Вселенной – Земля. Здесь и адские миры отражаются, и высшие планеты отражаются, и духовный мир отражается. Земля – это такое чистилище, это лучшая школа. Если мы хотим учиться, это лучшее место. Ученые это умозрительно делают, поэтому мы не понимаем, в принципе, что такое измерение толком. Дуплекс-сфера, они сделали эту работу еще в 70-х годах. взяли систему йоги и создали эту теорию дуплекс сферы. Лента Мебиуса – это плоскостная, значит, концепция, модель, объемная дуплекс сферы, бублик скрученный в объеме. Это дуплекс сфера, четвертое измерение йоги. Когда через Брахмарантру выходит йога вот здесь. Вот здесь дуплекс сфера, они говорят, видите, одновременно и внешне, и внутренне одновременно видите. Они разработали это ученые в Академии наук СССР еще в 70-х годах. Но пользоваться никто не может, потому что для этого нужно стать йогом, а не просто размышлять в кабинете. Да, да, нужна практика. Нужны личные качества для этого. То есть теория должна перейти к практике. Тогда пойдем дальше. Ну, что придумал еще? Давай говорим. Что там? Погоди. Центр измерения? Центр только Бог всего. Куда ты не покажешь, это центр для Бога, если это о Боге говоришь. Если без Бога, то центр только ты сама. Больше нет центра. Ты от себя все смотришь. От себя смотришь, от себя думаешь, от своего мнения исходишь. Ты в центре будешь. Если без Бога, то ты будешь в центре мироздания. И когда Архимед так думал, он сказал, дайте мне точку опоры, переверну весь мир. Он не нашел точку опоры. Бога не нашел. То есть для Бога везде центр. Нет периферии. Он везде и всюду. Для нас, если без Бога говорить, мы себя считаем центром, где бы мы ни были, мы считаем от этой точки, от своего ума. Вот мыслитель какой интересный. Первый раз вижу. Это чья? Вот это, да. Кто научил так думать? Буду хорошо, согласен, с удовольствием не буду тебя хвалить. Просто мне нравишься, поэтому я не виноват. На самом деле очень приятно общаться с мыслящими людьми. И взрослые им труднее мыслить. Но когда ты повзрослеешь, ты можешь потерять эту способность. Поэтому я хочу тебя похвалить за то, чтобы ты не забывала про эту способность, не теряла ее только с этой целью. Чтобы ты запомнила, что это ценно. Вот лошадь и телега, Упанишады дают пример. Лошадь и телега. Телега впряжена. То есть лошадь впряжена в телегу. И вот лошадь бежит. Прямо. Телега тоже прямо. Лошадь подпрыгнула через кочку. Телега тоже подпрыгнула через кочку. Лошадь налево, телега тоже налево. Куда бы ни пошла, лошадь остановилась, телега тоже остановилась. Теперь телега, смотрите дальше. Теперь лошадь распрягают и отпускают. Она пасется. А телега стоит на месте, разваливается по трудной части со временем. Зачем лошади нужна была телега? Это вопрос.
Не ей нужна была, а тем, кто
ее запряг? Нет, вопрос, вы понимаете? Сейчас вы уходите в другое измерение темы. В теме, вот зачем лошади, лошади телега?
Не зачем.
Не зачем. Вот он ответ. Вот он ответ. Конечный ответ такой. Когда-то, когда-то, в какой-то момент времени душа оставит это тело. Зачем принимать новое тело? Вообще, да, зачем принимать новое тело, если душа уже имеет свое духовное тело? Зачем лошади и телегу? Понимаете вопрос? Сначала ответьте на этот вопрос. Зачем душе материальное тело? Неправильно. Значит, вы думаете, что душа не способна действовать без тела? Нет, неправильно. Нет, душа могущественна.
Незачем,
в том-то и дело.
А зачем?
А вот это я хочу вас и спросить, дорогие мои, зачем вы это делаете? Это не какие-то законы природы, это мы с вами выбираем. Я про это как раз и хочу сказать. Это наш выбор. Зачем мы это делаем? Материальные совершенно. А материальное желание, значит, тело, органы чувств удовлетворять. Это проявление эгоизма. Вот оно. Вот она причина. Отделенность от Бога. В этом теле я прячусь от Бога. Вот что происходит. Теперь сбрасывайте эти вещи, возвращайтесь к Богу. Вот он ответ.
Чем я честь вас, будет там другой любой человек. Или на уровне души это совершенно уже все теряется. Когда мы выходим, или я не понимаю.
Есть индивидуальность материальная, есть индивидуальность духовная. Материальная индивидуальность — это карма.
Я не обрадуюсь. Когда духовная индивидуальность у нас сохраняется, переводится из высших миров уже.
Дайте я отвечу на вопрос. Духовная индивидуальность вечная, ей не нужна эволюция. Эволюция души означает, что душа падает в низшие формы жизни, совершенная душа, отождествляет себя с ними, и потом эволюционирует до формы человека, где может осознать себя, вернуться в свое положение изначальное. Душа не нужна душе эволюции. Падшая душа эволюционирует. Тело, формы тела меняет, чтобы научиться жить в материальной жизни именно. Ей не нужно это. Это тюрьма для души. Душа совершенна, и к ней неприменимо слово эволюция или развитие. Она частичка Бога, она уже совершенна.
Ну, допустим, если души удалось достичь на Земле уже духовного уровня.
Так.
Вот тогда дальше как? Куда она
дальше? Дальше она просто оставляет это тело и не возвращает, не получает нового
материального тела. Она
Она не только индивидуальность, имеет форму духовную.
Она самостоятельно, да, получается?
Она сама. Она частичка Бога, неотъемлемая. Частичка Бога неотъемлемая. Если вы постигаете себя как душу, вы постигаете одновременно и Бога. Вы связаны с Ним. Расами, вкусами. Это служение, нейтралитет, это дружба, это родительские отношения, это супружеские отношения. В какой-то из этой расы вы находитесь с Ним в вечных отношениях. Все, это ваше место вечное. С безграничным Богом. Вы счастливы. Вы танцуете с Ним. Вы любите Его. Он любит вас. Миры существуют для этого духовные. Грандиознее, чем материальные вселенные. Это царство Бога. Не рождается. Она вечно существует. Для души не существует ни рождения, ни смерти. На джайтем, риат, вакада, чин не существует для души.
То есть вот определенное количество души, вот это...
Неопределенное, бесконечное количество душ. Нет. Нет количества, нет, безграничное количество душ. Это интересно. Но это мир Бога.
А вообще, этот цикл рождения начался все-таки с падения, вот, невежества и потом эволюцию, да, до человека, и там можно выше для Бога. Или как-то просто с причиной. Тебя бабочку, тебя человек.
Сначала душа, она отвергает руководство Бога, а потом приходит материальный мир. Когда вы принимаете руководство Бога, возвращаетесь в духовный мир. Когда возвращаетесь сюда, больше никогда не приходите. Вот в таком. Никогда не захотите. Вы можете прийти как бы как нисхождение, не отождествляя себя с этим телом, не попадая в эту зависимость. Да, как пророк можете прийти сюда, как учитель можете прийти, но вы никогда не придете в мир страданий больше. Никогда.
А вот в чем смысл жизни людей, вот, которые например, в детстве там, покидают этот мир, например, еще ничего не осознав, ничего не сделав?
Есть там несколько причин, почему дети преждевременно уходят. Общий ответ — это кармические реакции. Если детально рассмотреть, они должны принести боль родителям, ответить им за прошлое. Так они могут родиться и умереть, неся сильную боль. В таком мире мы живем, видите. Детей всегда жалко нам. Но за этими суровые законы, беспристрастные. Лучше жить по законам Бога, чем по законам кармы. Материальная природа не милостива. Она накажет даже ребенка. А Бог прощает. Если просто повторите чисто, он скажет, все, конец. Все, конец. Это разумно. Спасибо большое, тут мы закончим. Поздно. Спасибо всем.